Спасибо тебе большое, брат Невилл. Доброе утро, друзья. Сегодня утром мне пришлось лечь спать именно тогда, когда нужно опять вставать, так что я был немного утомлен. Поступило несколько неожиданно. Брат Шакарян, бизнесмен и полного Евангелия, президент этого движения, был, его жена заболела, и поэтому и ее забрали в больницу. И подменить такого вот человека — это огромный труд. И вел вчера съезд, и подъехал брат Арганбрайт, и мы выехали, и, ну, я поднялся в 4 часа вчера утром, и мы отправились в Цинциннати. И мы ехали целый день, и я прибыл. Только что прибыл. Мы прибыли где-то на рассвете сегодня утром. И поэтому встал, и охрипший, но по благодати Божьей мы здесь. Интересно, удалось ли встать брату Арганбрайту? Ты здесь, брат Арганбрайт? Должно быть, он еще в крепких объятиях Морфея. Вы не знаете, кто такой Морфей. Это был римский языческий бог, бог сна. Итак, вы все чуть-чуть потерпите меня сегодня утром из-за моего охрипшего горла, а я постараюсь не держать вас чересчур долго. Моей целью проведения служения сегодня утром было не из-за людей. В следующее воскресенье я собирался дать свое рождественское послание, но если бы я дал, то это привело бы людей, которые приезжают не из города. Вероятно, немного подпортило бы им Рождество, вы знаете. Дорога обратно. И поэтому я подумал, может быть, будет лучше всего, если мы соберемся и поклонимся Господу сегодня утром в такой вот манере, как мой вклад в служение на Рождество, а затем, в следующее воскресенье, вы сможете быть у себя. Если вы живете далеко, вы сможете побывать в своей собственной церкви, откуда вы, или что вы захотите сделать. И я хочу поблагодарить брата за ту прекрасную песню. Я как раз пришел, когда ее пели. Это очень приятно. И все время я слышу, как моя жена и все остальные хвалились пением того брата. И мне впервые представилась возможность услышать самому, как он поет, вдали от скинии. Вот, разве это не что-то такое? Наш брат здесь, в скинии, и нужно было ехать в самый Шривпорт, Луизиана, чтобы услышать, как он поет свою первую песню. Насколько все странно, не правда ли? И затем мы подумали, может быть, что, делая это предоставит нам время в нашем собраться вместе. И затем опять дороги были настолько скверные. Мне хотелось бы знать, удалось ли брату и сестре Даух добраться из Огайо? Они приехали? Где ты, брат Дау? Да, я просто задавался вопросом. У вас там много снега? Много снега. Ну что ж, в Цинциннати у них нет вообще. Здесь даже не столько, сколько там. Вообще даже нет никакого снега. И первый раз, когда я проповедовал в Цинциннати, это было вчера. И так что у нас был замечательный день. Новому филиалу нет еще и года, и это очень хороший филиал, приятные люди. Нам понравилось общение. Затем они только что позвонили, чтобы я завтра был в Колумбусе на посвящении другого филиала или служений, которое должен был провести брат Шакарян. Но и мне нужно сперва помолиться насчет этого. Это сразу же после этого мне нужно ехать в Финикс, вы знаете. И у нас 12-го мы начинаем в Финиксе. Будет завтрак у бизнесменов. И я не знаю, где именно его проведут. Думаю, в Рамаде. Будет проводиться в Рамаде. Филиал бизнесменов устраивает там свои регулярные завтраки. И затем в воскресенье я начинаю. И в воскресенье примерно на 12 дней по всей Марикопа Вали, Финикс, Тусон, а в понедельник вечером у меня состоится банкет, вечером в следующий понедельник, в Тусоне. Банкет в Тусоне со служителями и бизнесменами полного Евангелия. И таким образом затем возвращаюсь в Финикс, и я думаю, в Глиндейл и различные места. И затем съезд начинается 20... Какое это будет, брат Фред? Ты помнишь точно 24-го? С 24-го по 28-е или 29-е, что-то около этого. И затем, если Господу угодно, вернемся домой. Мы посмотрим, насколько мы продвинулись здесь, посмотрим насчет семи печатей или с того времени и дальше, и посмотрим, куда мы двинемся оттуда. Теперь, мне кажется, кто-то мне сказал, что сегодня утром у нас тут были некоторые младенцы на посвящении. Это верно? Есть ли у кого-то из матерей ребенок на посвящении? Док мне что-то говорил. Ну, возможно, я ошибся. О, да, 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 господа, вот эти. Хорошо, вы поднесете своих малышей сюда, братья или сестры, пожалуйста. Спасибо вам, сестра. Думаю, это очень подходящее время, чтобы принести детей. Рождество. Брат Невилл, ты подойдешь? Теперь, когда эти возлюбленные подносят в это утро своих малышей, это просто... Так вот, многие люди во многих церквах, и если кто из вас был вчера на съезде, как брат Браун, епископал, наполненный Духом Святым, извинялся перед верующими пятидесятниками за крещение младенца. Таким образом, перед тем, как он сказал, что ему пришлось сделать. Итак, епископалы действительно крестят окроплением то, что у них называется крестить. Для меня крестить означает погружать, окунать, погребение. Но это делают многие из них. Это старый, это обряд, на самом деле пришедший из католической церкви, и был принесен методистами и епископалами. Это делают лютеране и многие из них. Методисты делают это. Это было разделение между назарянами и методистской церковью, крещение младенцев. Назаряне — это методисты в каждом слове, исключая крещение младенцев. И таким образом... Это вышло тогда ради той цели. Церковь Христа — это христианская церковь. Все, кроме музыки в церкви. И вот, о, те мелкие вопросы, которыми они отделяют и разрушают братство и прочее. Мы все одно во Христе Иисусе. Через к церкви нельзя примкнуть. Вы примыкаете к ложе. Но к церкви примкнуть нельзя, понимаете? Потому что в церковь вам необходимо родиться. Это духовное рождение. И таким образом... У разных людей свои представления, и мы просто двигаемся вместе с ними. Это нормально. Но для нас здесь, в Скинии, мы хотим держаться именно того, как говорит это делать Библия. Именно то, что... И в Библии нет ни одного места Писания в поддержку крещения ребенка. В Библии нет ни одного места Писания в поддержку окропления. И поэтому единственное место Писания, какое есть в Библии, что Иисус сказал это, Он был нашим примером, и когда к Нему привели детей... Он возложил на них свои руки и благословил их и сказал, «Пустите малых детей приходить ко мне и не воспрещайте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Теперь, вот таким образом мы стараемся продолжать. Так вот, мы знаем, когда мы с пастором возлагаем на этих младенцев наши руки, это слабая замена нашего Господа, потому что Его были святыми. Но если бы Ему пришлось искать сегодня утром на земле, чтобы найти святую руку, где вы ее нашли бы? Такого нет, понимаете, на земле. Но по Его благодати мы представляем Его. И дети здесь, которых мы будем посвящать, мы возложим на них свои руки и вознесем молитву и благодарение за то, что Он дал их людям. И пусть они будут цветочками в вашем доме, помогающими освещать путь по мере вашего продвижения вперед. Пусть они вырастут в Божьих наставлениях, и пусть эти детки сейчас станут великими тружениками, если будет завтра в Царстве Божьем. Это наша искренняя молитва. Хорошо? Пусть Господь благословит. Посмотрим-ка. Я думаю, мы начнем отсюда, с этого темноволосого малыша, который так пристально смотрит на меня. Просто как бы... О, вот это да! Моей жене следовало быть здесь, подержать этого малютку. Всегда боюсь, что я их сломаю, понимаете? Ну и ну, какой симпатичный малыш! Как у тебя дела? Какое подходящее время, когда в яслях нашли младенца. Рождество. для посвящения младенцев Богу. Как его звать? Самуил Томас. Так вот, это очень хорошее имя. Давайте склоним свои головы. Наш Небесный Отец, когда эта счастливая чета приходит в это утро с этим комочком радости, который Ты приложил к их союзу, маленьким Самуилом Томасом, Отец Бог, мы молим, чтобы Ты благословил это дитя. И когда мы поднимаем его сегодня утром в Твоем присутствии, Господь, чтобы Твои, святые, невидимые руки благословили этого ребенка. Пусть это будет так, Господь, что дитя будет жить, и если есть завтра, пусть он станет великим тружеником для Царства Божьего. Благослови его родителей, и ныне, Отец, мы отдаем Тебе маленького Самуила Томаса во имя Иисуса Христа для жизни, посвященной Царству Божьему. Аминь. Пусть Бог благословит вас и муженька, и да пребудет с вами счастье, и пусть в вашей жизни будет светлое место на протяжении всего вашего странствия. Благословит вас Бог. Теперь этот малыш? Так вот, я не понимаю того языка. Я понимаю, в чем дело. Я знаю, что они делают, но я не понимаю этого. Недавно, когда я был в Германии, я не мог сказать ни слова. Я сказал: «Но в чем с вами здесь дело, немцы?» Я сказал: «Я не понимаю». Я сказал: «Каждая...» Я шел по улице, и мать несла ребенка, и он плакал по-английски. Но мне кажется, ей придется что-то сделать. Я совершенно тебя запутаю, когда мы доберемся до Меды. Они просто запутываются в этой штуке, вы знаете, зажатые. Алисия Кей, Карлайл. Алисия Кей, Карлайл. Это прекрасное имя. Мне это нравится. Вы поднесете сюда сестричку? Ого, о, я зажал там и вашу руку, сестра. Ну, вы знаете, когда Израиль приводил свою жертву, о чем я проповедовал вчера, к жертвеннику, видите, они возлагали свои руки на нее, потому что они отождествляли себя со своей жертвой. Ваши руки на вашем ребенке отождествляют вас в тот момент с ребенком. Это будет нормально. И мы возлагаем свои руки на нее, отождествляя себя в молитве к Богу за эту маленькую Алисию Кей. Это верно? Карлайл, наш Небесный Отец, мы поднимаем к Тебе эту маленькую леди Божия, этот комочек радости, данный этой семье. Благослови эту девочку, Господь, эту симпатяшку, которую я держу в это утро здесь на своих руках, когда мать принесла этого ребенка. Ты дал ее ей, и сейчас она передает ее Тебе. Это показывает ее веру и желание, Господь, чтобы ее дитя выросло в Божьих наставлениях. Благослови ее, Господь, и пусть она проживет долгую счастливую жизнь и будет великой слугой для Тебя завтра, если будет завтра. Благослови дом, откуда она. Даруй это, Господь. Мы сейчас отдаем Тебе эту прелестную девочку при посвящении во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот, разве это не симпатяшка? Знаете, каждый мамин ребенок самый красивый на земле. Это верно. Разве нет? Пусть Бог благословит тебя, сладенькая малышка. Наблюдает за мной вот так, по сторонам. Теперь я в затруднительном положении. Теперь как ваши дела? Ну, какая красивая эта девочка тоже. Как ее звать? Лета Энн. Лета Энн Фарм. Вот это да, какая красивая девочка. Ты подойдешь сюда, побудешь со мною. Видите? Это хорошо. Так вот, это тоже красивая девочка. Она тоже неплохо выглядит. Тебе нравится ходить в церковь, Лето? Вот, я представляю себе. Таких вот малышей наш Господь брал себе на руки. Это сестрички? Вы знаете, я стою здесь сейчас, как я это чувствую. Вы понимаете, что я имею в виду? Что такое бракосочетание или что такое посвящение? Ты стоишь на стезе Божьей. О, вот это да! Меня охватывает дрожь. Давайте склоним свои головы. О Боже, мы пришли в это утро с этой маленькой Летой, и мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты благословил Лету и все, что она делает на протяжении жизни. Пусть она проживет долгую счастливую жизнь. Благослови ее родителей. Пусть она вырастет в таком доме, Господь, чтобы восхищаться и поклоняться Богу. И я молю, чтобы, если есть еще завтра, будет. Она будет труженицей в Царстве Божьем. Не подпускай к ней болезнь и прочие вещи в ее странствии, и сделай ее мощным благословением в Твоем Царстве. И мы отдаем Тебе эту маленькую девочку при посвящении во имя Иисуса Христа. Аминь. Чрезвычайно приятный ребенок. О, я люблю малышей, но я всегда боюсь, что они сломаются, знаете. Они просто такие крошечные. И однако жена рассказала мне, сказала, да их поломать еще труднее, чем меня. Так что, да, это верно, они такие шустрые, вы знаете. И теперь, если кто-то больной, который хочет, чтобы за него помолились, просто какой-нибудь особый случай или что-то такое, и мы могли бы вознести за вас. Хорошо, сестра, пройдите, пожалуйста, сюда и становитесь, хорошо? Это мы хотим разобраться с этими вещами, чтобы, если мы немножко завязнем в нашей рождественской проповеди, что с этим все будет в порядке. Хорошо, господа, теперь давайте склоним сейчас свои головы. Брат Невилл, ты выйдешь со мною вперед?
Наш Небесный Отец, в это преддверие Рождества, когда в мир родилось великое отпущение нашего греха и болезни, чтобы стать жертвой за нас, мы приносим нашу сестру во имя Иисуса Христа, чтобы, возлагая на нее свои руки, исполнить именно то, что ты сказал делать. Возложат руки на больных, и те станут здоровы. Это мы совершаем во имя Иисуса Христа, ради ее исцеления. Аминь. Позовите брата Кобла. О, правда? Как у вас дела, сестра? Теперь давайте опять склоним свои головы. Наш Небесный Отец, когда мы стоим здесь, в присутствии Всемогущего, молясь за нашу сестру, которую постигло несчастье, и произошло что-то такое, что просто ослепило ей глаз, но Ты, Господь, как Ты сказал Моисею, кто дает человеку глаз? И есть только один, который сможет помочь, и это великий Иегова, Творец. Поэтому мы молим, Небесный Отец, поскольку мы верим этому в своих сердцах, и мы приносим ее Тебе. И наша вера, мы приступили верою к великому золотому Божьему жертвеннику, где на жертвеннике лежит окровавленная жертва, Христос. И в книге Исаии, 53 глава и 5 стих сказано, «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за наше беззаконие. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Мы сейчас возлагаем свою веру вместе с ее на Твой жертвенник и просим во имя Иисуса, чтобы эта слепота оставила нашу сестру, и чтобы она обрела способность видеть во славу и честь Божью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, сестра.
Брат Кобл. Перес Ритхе, да, сэр, хорошо. Мы сейчас молимся о помазании для служения нашего брата Кобла. Поехать и навестить одного моего друга. Я трудился вместе с ним в Нью-Йорке. Перес Ритхет, тот, который приезжал ко мне домой получить крещение Духом Святым. И он что-то должен был делать в суданской миссии. Чудесно.
Значит, ты уезжаешь из Луисвилла. О, надо же! Нам больно терять брата Кобла из Луисвилла. Да будет благословенно твое сердце, брат. О! Я всегда буду помнить брата Кобла. Это дорогой брат, святой Божий. Я припоминаю свой первый контакт с ним. Он истекал кровью. Я знал о его известности среди братьев. Я отправился туда. Там в больнице были братья. Я, такой неприметный человек, как я постеснялся заходить. Поэтому я склонился за Кока-Колой, автоматом в больничном коридоре, и помолился за него, и поехал обратно. Опять зазвонил телефон, сказали, вы не проведали брата Кобла. Я отправился туда, ему что-то оперировали в носу и порезали, что-то перерезали, и он умирал от потери крови. Преклонил колени и помолился, оно тут же прекратилось. Наш Небесный Отец, Он Твой слуга, и Он сейчас уезжает от нас. Но мы все равно объединены, Господь. Наши сердца всегда будут биться, я молю, как они бьются сейчас, одно вместе с другим. Я молю Тебя, Отец, благословить этого моего брата, когда он уезжает туда, помогать Твоему великому слуге, брату Пересу Ритхеду, был настолько сильно заинтересован в крещении Святым Духом. Независимо от того, что говорят все фундаменталисты, он, тем не менее, желает Бога все равно. Благослови брата Кобла и благослови их вместе в их труде для Тебя, Господь, их усилия. Пусть они трудятся в команде, подобно Павлу и Силе. Даруй это, Господь. Дай ему помазание Духа Святого. Он жаждал и старался, и стремился, и нажимал, чтобы отыскать то место, где Ты действительно сможешь его наполнить, Господь, и открыть великое для него. И пусть это будет время, Господь, что Ты обучал его, и молились ради этого часа, Господь, ибо мы в вечернем времени. Укрепи его тело, Господь, ему нужна крепость. Пусть сила, воскресившая Иисуса Христа из мертвых, принесет исцеление Его телу, преображающую силу. Пусть Он пройдет это в могуществе воскресения Иисуса Христа. Мы благословляем Его. Благословит Тебя Господь, брат Кобл. Передавай от меня привет брату Пересу. И я надеюсь еще увидеться позже со всеми вами. Я уезжаю за границу, Индия. Благословит Тебя Бог. Как у вас дела, сестра? Спасибо Тебе, брат. Господь Иисус, когда мы приносим эту маленькую леди с возложенными на нее нашими руками, что соединяют нас с нею как с жертвой, зная, что Ты обещал это, я прошу об ее исцелении во имя Иисуса. Аминь. Ради этой матушки, что стоит здесь с сутулыми плечами и седыми волосами, показывающими то, что она заморожена для грядущего мира, Боже, пусть сила, которая воскресила нашего Господа Иисуса из могилы, когда мы возложим свои руки на нее, соединяя себя с нею и Христом, пусть сила, которая воскресила его из могилы, исцелит ее тело во имя Иисуса. Благословит вас Бог, сестра моя. Небесный Отец, когда мы возлагаем руки на нашу сестру подобным же образом, во имя Иисуса Христа, да будет она исцелена ради славы Божьей. Аминь. Милостивый Отец, во имя Иисуса Христа мы возлагаем руки на нашу сестру. Во имя Иисуса Христа, да будет она исцелена ради славы Божьей. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Небесный Отец, мы возлагаем свои руки здесь на нашего брата во имя Господа Иисуса Христа для его исцеления. Да будет он исцелен во имя Иисуса. Наш Небесный Отец, поскольку одна из наших сестер ездит далеко, чтобы побывать на собрании, но она стоит сейчас в это утро. И мы соединяемся, Господь, в Евангелии, когда наши руки одна на одной и на ней. пусть Бог небес увидит это, где говорится, если двое или трое согласятся на земле. Вот мы стоим, трое, вместе, Господь, во имя Иисуса Христа. Исцели ее, Господь, во имя Иисуса. Подобным же образом, Господь, мы возлагаем свои руки на нашу сестру здесь. И поскольку мы согласились во имя Иисуса Христа, да будет она исцелена. Небесный Отец сказал, что у Его замечательной христианки жизни жены рак. О Боже, Он стоит за нее, Христос стоит за нее. Теперь, дьявол, оставь ее во имя Иисуса Христа. Верь этому, брат. Это колышек, который забили прямо здесь. Запомни этот день. Наш Небесный Отец – это наша сестра, которая приходит к нам, Господь. И поскольку она живет примерной жизнью, и она приходит за своим исцелением, и мы с нашими сердцами и руками, соединенными с Тобою, Господь, мы просим об этом благословении во имя Иисуса Христа. Наша сестра Райзерт, Господь, которая является Твоей слугой, она приехала на это время святок. Во имя Иисуса да будет она исцелена. Аминь. Небесный Отец, мы приносим эту приятную женщину в это утро во имя Господа Иисуса. Мы возлагаем на нее свои руки и просим об ее исцелении во имя Иисуса. Аминь. Наш Небесный Отец, мы пришли и возлагаем руки на нашу сестру во имя, то Пресвятое имя Иисуса Христа. Да будет она исцелена ради славы Божьей. Наш Небесный Отец, когда мы приносим Тебе сегодня нашу сестру, добычу Твоей благодати, как благ Ты был к этой женщине. Годы и годы тому назад оставалось всего несколько часов жизни, изъеденная раком. А она живет для Царства Божьего. Исцели ее сегодня, Господь, от того, что не в порядке. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Наш Небесный Отец, поскольку наша сестра также добыча Божьей благодати, тоже. Несчастная и жалкая наркоманка, алкоголичка, а сейчас приятная, исцеленная женщина. Какое исцеление, Господь! И потом ее сердце горит за других, кто страдает, ибо она знает, что есть великий Исцелитель. Отец, она сейчас назвала три разных имени. Я молю, и соединяясь здесь с нашим братом, нашим пастором и ею и Господом Иисусом, и пусть в Его славное имя эти трое человек будут избавлены ради Царства Божьего. Аминь. Спасибо тебе, брат. Славный Отец, мы возлагаем сейчас руки на нашего брата Уэя. Он просит о трех вещах, ты знаешь их, Господь. И мы верим, что это написано, и знаем, что в Писании говорится «все». И поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы это, о чем мы попросили, проявилось для него во имя Иисуса Христа. Аминь. Славный Отец, мы возлагаем руки на нашего брата во имя Господа Иисуса и просим о его исцелении ради славы Божьей. Даруй это, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, на нашу сестру мы возлагаем свои руки ради Царства Божьего, во имя Иисуса Христа, чтобы повиноваться тому, что Он сказал делать. Да будет она исцелена во имя Иисуса. Аминь. Благословит тебя Бог, сестра. Отец Бог, подобным же образом, на нашего брата мы возлагаем свои руки во имя Иисуса Христа, чтобы ты сделал его здоровым ради Царства Божьего. Аминь. Благословит тебя Бог, мой брат. Сестра Арганбрайт, Небесный Отец, мы молим за сестру Арганбрайт, чтобы ты исцелил ее. Даруй это, Господь. Ее прошение да будет это дано ей. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь Иисус, возлагаем руки на нашего брата во имя Иисуса Христа. Пусть его прошение будет удовлетворено. Аминь. Верь этому, мой брат. Небесный Отец, мы возлагаем руки на мальчика во имя Иисуса Христа. И когда мы стоим в это утро вместе, пусть мы принесем это дитя тебе, вера. И пусть благословение Божьей, исцеляющей силы Христа, проявится в его маленьком теле во имя Иисуса. Аминь. Отец Бог, на этого любезного папочку, который приносит его, мы также просим, чтобы ты проявил свою исцеляющую силу. Во имя Иисуса. Аминь. Благословит тебя Бог, брат мой. Небесный Отец, когда сестра Пекин Паух, наша замечательная сестра, в нужде, и как милостив ты был к ней, Господь, я молю, чтобы череда твоих непрестанных благословений излилась в ее сердце, и всякая болезнь и горесть, через которые она прошла, пусть сила Христова воздаст ей во сто крат, Господь, и сделает ее совершенно здоровой, ее близких, во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашего брата и просим, чтобы сила Иисуса Христа сделала его здоровым через имя этого младенца Христа, которого мы отмечаем в это время. Аминь. Милостивый Бог, когда мы возложим свои руки на нашу сестру, твою служанку, во имя Иисуса Христа, да будет она исцелена ради твоей славы. Аминь. Господь, мы возлагаем руки на нашу сестру во имя Иисуса Христа. Да будет она исцелена. Аминь. Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру здесь во имя Иисуса Христа. Пусть сила Божья сделает ее исцеленной. Аминь. Господь Иисус, даруй нашей сестре ее прошение, поскольку мы просим этого ради славы Божьей. Во имя Иисуса. Аминь. Наш Небесный Отец, мы видим, что наша сестричка все еще с нами все эти годы. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Мы молим, чтобы Ты дал ей ее прошение во имя Иисуса. Господь Бог, что? И Бог вездесущий за морями, здесь, везде, и вы верите, и сегодня утром в Норвегии Бог исцелит его. Что? Ваша дочь и ваш папа, и вы хотите молитвы за них, спасения. Господь, ты видишь эту леди, и мы знаем, что тебе известны ее прошения, ты слышал ее голос. Откуда ты узнал бы, что она стоит здесь? Тогда, когда же воробей не может упасть на улицу без твоего ведома. И потом я знаю, что тебе известно это прошение, поэтому мы просто оглашаем все это во имя Иисуса Христа. Пусть это будет ей даровано через имя Иисуса Христа. Аминь. Yeah. Небесный Отец, мы молим об этом за его мать, которая в преклонных летах и идет на операцию. Помоги, Боже, и если есть что-либо еще, что мы можем сделать, Господь, просто скажи об этом мне или кому-нибудь прежде этого дня, чтобы утешить нашего брата. Даруй это, Отец. Я прошу во имя Иисуса. Аминь. Господь, мы возлагаем руки на нашу сестру. Во имя Иисуса Христа пусть Ты исцелишь ее и сделаешь ее здоровой. Аминь. Пусть Небесный Бог удовлетворит ее прошение. Во имя Иисуса я молю. Благословит вас Бог, сестра. Вы сестра Маргарет? Да. Хорошо. Господь Иисус, я молю за нашу сестру. Ее муж стоит за нее. Как они борются? И как Ты демонстрировал себя им и являл себя им, Боже? Я настолько благодарен. Даруй, Господь, чтобы его жена исцелилась, наша дорогая сестра, во имя Иисуса. Небесный Отец, это прошение. О чем просит этот брат, Господь, Тебе все известно об этих состояниях. Я молю о Твоем слуге, Боже, даруй и за исцеление тела, и о чем он говорит. Теперь Ты лучше меня слышал те просьбы, поэтому я просто прошу открытым сердцем на Твоем жертвеннике и возлагаю свою молитву вместе с молитвой моего брата здесь во имя Иисуса Христа, чтобы на них пришел ответ. Аминь. Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру за ее прошение. Пусть это будет даровано ей во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Господь, мы возлагаем руки на нашу сестру ради ее прошения. Во имя Иисуса Христа да будет это удовлетворено. Отец Бог, на нашего брата здесь, пусть ему будет дано его прошение, Господь. Все эти годы он старался служить Тебе через трудности. Он все равно продолжает стоять. Боже, пусть он в это утро ухватится за рог жертвенника, забивая здесь рядом колышек. Вот час, когда оно придет. Даруй это. И пусть это прошение будет удовлетворено за его жену и внука во имя Иисуса. Пусть Бог благословит тебя, брат Брюстер. Верь этому. Наш Небесный Отец, эта матушка, которая стоит здесь в это утро, была как мать для многих. Она сейчас молится о своих близких, Господь. Она попросила об этом, и мы все можем объединиться, возлагая свои руки на нее, как подразделение, что мы верим этому. И нашими сердцами перед Твоим жертвенником мы просим, чтобы это прошение, о чем она просит, было удовлетворено. Во имя Иисуса. Аминь. Боже, Ты знаешь людей, за которых он стоит, каждого, кто у него на сердце в это время. И мы поместили себя вместе с ним, Господь, во имя Иисуса Христа, да будет его прошение удовлетворено. Аминь. О Боже, мы знаем сестру Хэтти. Мы молим, Боже, когда мы возложим на нее свои руки, даруй, чтобы Дух Святой был с нею и снова открыл ее сердцу. Мы думаем о ее дорогих сыновьях, обоих. Я вспоминаю, как сидел там в тот день, в той комнате, в маленьком скромном доме. Ты сказал: «Скажи, чтобы она попросила того, чего она желает, затем просто скажи слово». Она попросила. «Боже, я знаю, что Ты печешься об этих людях. Итак, я молю, когда я возлагаю на нее руки, во имя Иисуса Христа, пусть ее прошение будет удовлетворено». Господь Бог, когда мы возлагаем руки на нашу сестричку, ездит по этим скользким дорогам и прочее, старается попасть сюда, Ты все знаешь об этом. Я молю за нее, Господь, когда я возлагаю свои руки на нее. Во имя Иисуса Христа пусть она получит то, о чем она попросила. Аминь.
Наш Небесный Отец, поскольку этот дорогой брат, как он однажды твердо решил, Господь. Сигареты и прочие вещи связывали его. Он записывался на одну личную встречу. И ожидали, а ты нам ничего не говорил. Он приходил на другую, ты ждал и ждал, а ты нам ничего не говорил. И, наконец, однажды утром сидели там, вот оно пришло. Тогда со всем этим было покончено. Мы благодарим Тебя, Господь, Ты истинен, слова Твои не ошибаются, и Он сказал, уповающие на Господа обновятся в силе. Теперь Он пришел в это утро с тремя просьбами, Господь, и мы стоим как трое, с обетованием о триедином служении, исполненном в одном Боге, во имя того единого, истинного и живого Бога Иисуса Христа. Пусть ему будет дано его прошение. Аминь. Благословит тебя Бог, брат. Господь, ой-ой, Господь, ты слышишь те прошения? Ты знаешь, как ответить на них, Господь. Поэтому мы просто возлагаем руки на нашу сестру Бейкер во имя Иисуса Христа. Мы возносим свою мольбу вместе с ее за исцеление. Аминь. Да благословит вас Бог, сестра моя. Небесный Отец, когда я возлагаю руки на этого приятного брата, кажется самим воплощением здоровья, но иной раз это обманчиво. Поэтому я молю, чтобы Ты удовлетворил его прошение, то, что у него на сердце. Дай ему то, о чем он просил. Во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру и просим об этом во имя Господа Иисуса, чтобы Ты дал ей ее прошение ради славы Твоей. Аминь. Господь Иисус, мы возлагаем руки на нашего брата и просим о его прошении. Мы просто выражаем это, Господь, когда мы возлагаем на Него руки. Мы соединяемся, и в этом единстве мы молим во имя Иисуса. Аминь. Да благословит Тебя Бог, мой брат. Отец Бог, также и с нашей сестрой мы совершили подобным образом. Во имя Иисуса Христа да будет ей по ее прошению. Благословит вас Бог, сестра моя. Боже, когда нашего дорогого брата могло недавно убить, но Ты был не готов для него. Поэтому я молю, Боже, чтобы Ты дал ему его прошение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ты знаешь, как нужно верить этому. Наш Небесный Отец, когда наша маленькая нервная сестра выходит вперед, Господь, зная, что многие видели ее страдания, но Ты обещал это. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Бог. Она очень нуждается в этом избавлении, Господь. Мы возлагаем на нее руки и осуждаем это зло, Господь. На Твоем золотом жертвеннике пусть сила Божья прооперирует ее и сделает ее здоровой. Аминь. Хорошо, вы все остаетесь. Ты все время сидел там сзади?
Да,
я не видел тебя. О, ты вот здесь? Неудивительно. Это человек, которого назвали, его называют Майнер. Это его имя. Но это тот случай, когда Майнер главный. Скажи что-нибудь, что хочешь. Брат Майнер Арганбрайт – это один из бизнесменов полного Евангелия, один из... помогал основывать это великое движение, в котором мы стараемся трудиться совместно, чтобы дать всем людям распознать, независимо от их принадлежности и деноминации, что мы все братья во Христе. Он сказал недавно кое-что. Он написал одному сенатору или кому-то там. Это было совершенно безупречно. И я сказал, я хочу, чтобы ты выписал это. Хочу, чтобы ты пришел в церковь и сказал это. Сказал, я уже это сказал. Итак, это есть здесь у нас на ленте. И я хочу, чтобы это сняли с ленты, вы, братья. Брат Джим, я знаю, что ты слышишь меня там, в комнате. Я хочу это. Это был настоящий шедевр дипломатии, добавленное к этому, понимаете? Хорошо. Скажи то, что хочешь сказать, брат Арганбрайт. Аминь, аминь. Насколько правдиво, аминь. Насколько правдиво. Мир приходит и уходит, и удовольствие, и это просто увядает, но радость остается. Ну и это скверный день на улице, хороший день внутри. И знаете, я встретил одного человека, или один человек рассказал мне, что он недавно встретил одного человека, и он сказал, что тот жаловался. «О, — сказал, — это ужасный день». Он сказал, что идет дождь и все такое. Он сказал, «Это прекрасный день». И тот парень сказал, «Ну как ты называешь это таким прекрасным днем?» Тот сказал, «Я тебе расскажу. Год назад врач сказал мне, что мне осталось жить всего неделю». Сказал, «Каждый день? Ну это прекрасный день!» Да, так что это верно, это прекрасный день. Поэтому все мы... Что, как сказал брат, все мы были осуждены на смерть, это верно. Умереть и отправиться на мучения, но сейчас это прекрасный день. Мы живы во Христе и не можем уже умереть. Все это окончилось, понимаете? Мы действительно во Христе. Теперь давайте... Так вот, в Скинии, брат Арганбрайт, я обычно не обращаю внимания на время, поэтому... Если ближе к ужину ты проголодаешься, можешь выскользнуть. Сегодня утром я чувствовал такую усталость. Мне просто пришлось говорить то и другое, чтобы мне немного хвалиться, пока я смогу. Дух Господень сойдет на меня. Так что давайте сейчас склоним свои головы и помолимся перед тем, как будем зачитывать Слово. Сколько будет просьб о другом, что есть у вас, о чем, возможно, вы не молились? Просто пусть это будет объявлено, когда вы поднимете свои руки. Теперь давайте поднимемся в это утро, когда мы молимся. Это даст вам изменение положения тела и, может быть, немного поможет. И затем, после молитвы, я хочу, чтобы вы постояли всего несколько минут, пока я прочту слово. Я считаю это великое дело — постоять в почтении, пока мы зачитываем Слово Божье. Наш Небесный Отец, мы пришли настолько смиренно, насколько мы умеем приходить, с сердцами, опустошенными от всех желаний мира или его удовольствий. И как процитировал или заявил нам наш брат, радость Господня — это наша сила. И мы пришли с радостными сердцами, что у нас есть эта привилегия приходить в Твое присутствие, чтобы просить о любом прошении, какое мы пожелали бы. И радость приходит, когда мы смотрим в Слово, и обещано, если мы будем верить Ему, это будет нам дано, что больше может взволновать стучащее человеческое сердце, чем знание того, что бессмертный вечный Бог дал такое обетование. Прости сейчас нас, Господь. И если мы согрешили или сделали что-то неугодное Тебе, что прежде чем мы попросим об этих вещах, ибо мы знаем, что написано, если сердца наши не осуждают нас, мы получаем свое прошение. Но сейчас прости нам все, что мы совершили. Воззри на нас, Господь, с милосердием и состраданием. Посмотри, какая мы жалкая группа, Господь. Смертные, присмыкающиеся здесь по земле и просто ковыляющие по этому греховному месту. Но глубоко в своем сердце мы знаем, что однажды придет Тот, Который поднимет нас из этого места в лучшее место. И мы радуемся в этом. И я молю, Боже, за каждую просьбу. Ты знал, что было за теми руками, которые поднимались. Даруй это им, Господь. Я молю за себя самого, о силе в это утро, о голосе, чтобы помочь и чтобы проповедовать Евангелие. И мы будем просить, чтобы Ты настолько благословил нас вместе вот в этом, что мы отмечаем, рождественская пора. Господь, пусть мы найдем настоящий дух Рождества, и пусть он пребудет с нами вовек. Ибо мы просим этого во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Теперь, пожалуйста, постойте еще минутку. Я хочу прочесть в это утро из книги Михея одно место и другое из Евреям, 12 глава Евреям, ради, чтобы подобрать небольшой контекст к тому, о чем я хотел бы поговорить в это утро в качестве нашей рождественской проповеди. Это Евреям 12:25. Мне пришлось немного поторопиться сегодня утром, когда я встал, и у меня не все было именно так, как я хотел. Вернее, хотел, чтобы было. Я начну со второго стиха в Михея 1. «Слушайте, народы, внимай, земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь, Бог, свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот, Господь исходит от места своего, низойдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, и как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». И в Евреям, 12 глава и 25 стих, мы читаем вот это. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то насколько же более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Ныне, Господь Бог, прибавь своих благословений к прочтенному из Твоего Слова и дай сегодня каждому из нас то, что Ты хочешь, чтобы мы знали, чтобы нам уйти отсюда и чувствовать, что мы побывали в Твоем присутствии и сможем пойти с новым видением и с лучшим разумением и с большей решимостью, чем когда мы зашли в это здание. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Так вот, несомненно, если бы я услышал, как зачитывают тот текст для рождественской проповеди, я сказал бы, теперь, разве это не странный отрывок на Рождество? Это моей целью, когда делаю это, было преподать церкви, может быть, нечто немного отличающееся, потому что на протяжении всего Рождества вы будете слышать по радио старую знакомую историю снова и снова о волхвах, пришедших с Востока и нашедших младенца Христа, и поклонение пастухов, и явление звезды, и все эти рождественские истории, которые формируют наши сегодняшние религиозные воззрения. И они все очень хороши. Я благодарен за это. Но я подумал сегодня утром в церкви, и, вероятно, наш пастор, может быть, вечером или в следующее воскресенье будет говорить проповедь о чем-нибудь подобном. И я тогда подумал дать людям смену, несколько другого взгляда по поводу Рождества, и что я избрал этот текст. Теперь всего несколько слов. И я сейчас вижу, что вы меняетесь местами. Кто-то стоит, кто-то сидит, и это хорошо.
Скоро у нас будет место, так что мы...
Нельзя. Жаль, что нам нельзя заполнять эти проходы ввиду того, что начальник пожарной службы не позволит нам это сделать. Но у нас очень скоро будет небольшое расширение,
если Господь позволит. Они уже начали работать над этим. И это так скоро, как сможем, мы возведем это, и это будет совершенно другое здание, когда дело дойдет до материальной части здания. Старой скинии действительно нигде не будет видно.
Она станет такой, что будут окна из цветного стекла, будет кирпичная облицовка, будет...
Она станет совершенно другой. Но старое здание здесь останется, потому что у нас есть цель для этого, понимаете? Старые стены пусть останутся, понимаете? И мы просто собираемся покрыть его и обложить его камнем и так далее, но оно останется совершенно таким же.
Так вот, Рождество. Я желаю, чтобы действительно люди поняли, смогли понять в этом мире, что такое на самом деле Рождество. Так вот, первое слово «Рождество» — это несколько католическое выражение. Оно означает «Христово Рождество». Видите? «Христова литургия», понимаете? Это было установлено или началось с Римской церкви. И Христос родился не 25 декабря, так же, как и я. Это просто полное сборище догмы. Вот и все, чем оно является. Весь мир, как сказал пророк, стал гнойной раной. Это верно. Просто нигде нет ничего чистого. За каждым праздником стоит... Ну, Санта-Клаус заместил собой Рождество, рождение в яслях. Кролик и курочка и новые шляпки заместили собой воскресенье. И где же во всем этом видно Бога? Понимаете? Причина этого от того, что человек в рекламе. Ну, еще месяцы назад они стали покупать подарки на Рождество. И что это, как не языческая черта? В этом нет ничего благочестивого. О, они пытаются говорить, давали дары волхвам. Это просто оазис для дьявольских отговорок. Хотите что-то дать? Это ваша жизнь, Христос. Не давайте друг другу, отдайте ее Ему. Вот ради чего Он умер. Это была цель Его прихода, понимаете?
Но это дошло до такого состояния, что это проклятие для деток.
У какого-нибудь маленького соседа дальше по улице может быть всего вдоволь, а у другого малыша ничего нет, и они смотрят.
И это все совершенно неправильно. Вот и все. И торговцы поднимают свои продажи в этих условиях. Они, ну, моя жена пришла что-то купить для каких-то малышей, и примерно 3 недели назад сказали, «О, мы уже распродали весь складской запас. В этом году мы сделали двойной заказ товара. Все это уже распродано. За 3 или 4 недели до начала походов за покупками». О, какая это крупная коммерческая система.
И, в конце концов, вы знаете, как началось Рождество? Вот это, называемое у нас Рождеством Христовой литургии. Вот рассказ о нем. Совсем небольшая заметка, которую я набросал здесь на странице. Я как раз закончил в прошлом году, перед тем, как я получил 7 периодов церкви, учил этому здесь. Я взял Никейский собор, и до Никейский собор, и после Никейский собор, и Никейских отцов, и 2 Вавилона Хислопа, и книгу мучеников Фокса, и все. Потому что я слышал, как служители приводят это, но я хотел прочесть это сам, чтобы разобраться, чтобы я знал, когда я буду читать это или говорить моим людям, потому что Бог в день суда заставит меня держать ответ, что я говорю людям. Поэтому я просто должен говорить не то, что кто-то другой сказал, что они прочли. Я хочу прочесть это сам, понимаете, и знать. Так вот, действительно, Рождество, Христос, я верю и почти могу доказать, подобно как воскресение можно доказать, взирая на Творца, как Он создал всю эту растительность, и как все, что исполняет Его предназначение, должно умереть, и если оно умирает, оно опять оживает, поскольку оно имеет непрестанную жизнь. Но единственный способ, как оно может опять ожить, это оплодотворенное семя, понимаете? Так вот, Бог выражает Себя в том творении, и это показывает, что все эти языческие божества и прочее, что у нас есть, это неправильно, понимаете? Они — это просто философия и выдумки, но тот, кто создал небеса и землю, выражает Себя через свое творение, какой он в своей программе. И тогда, если вы когда-нибудь задумывались, когда родился Христос, что Сын Божий, почему Он родился в яслях, в хлеву и лежал в яслях? Потому что Он был агнцем, не мог бы родиться в домах. Ягнята рождаются не в домах. И затем, вы заметили, когда его взяли на Голгофу, и как он не мог убежать, у него был этот крест, возложенный на него, его побили так, что спина у него была окровавлена, и... Но они вели его. Они вели агнца на заклание, понимаете? Он был агнцем. Что ж, и если все эти свидетельства природы, чем он был, когда рождаются ягнята, в декабре или апреле? Конечно же, видите, это просто чушь, видите, представить нечто такое. Это было сделано Римско-католической церковью, перед тем, как она стала католической церковью в Риме, примерно в 606 году нашей эры, где-то там, или, вернее, в 306 году. Так вот, мы видим, что римляне-язычники поклонялись Юпитеру, который является богом солнца, и они поклонялись Астарте, которая была лунным божеством, или, иначе говоря, матерью небес. Ну, и чтобы объяснить это, они сказали, что Астарта, или божество, уже не матерь небес, а отобразилась в Марии, и так это все равно осталось идолопоклонством, связывая христианство с идолопоклонством. Затем также и они страдали или поклонялись и почитали день рождения своего бога Солнца, которым был Юпитер. Это когда Солнце с 1 декабря по 25 декабря, оно не меняется, оно проходит свою точку Козерога. И, между прочим, у меня есть вырезка из газеты, которую я хочу как-нибудь прочитать вам. Просто потрясет вас. Вы говорите о том, что произошло здесь на реке в тот день. Я хочу показать вам находку в Иерусалиме для подтверждения этого. Всего несколько недель назад из газеты. То, что они нашли в Иерусалиме всего несколько недель назад, уверенно подтвердит явление здесь того ангела в то же самое время, и отправку служения. Да, видите? Так вот, не знали об этом до последних нескольких недель, и вот, пожалуйста, оно в газете. Теперь заметьте, когда оно пересекло это, оно находится в этом, понимаете? Так вот, после 25 декабря дни начнут каждый немного укорачиваться или удлиняться с каждым днем, пока не доходит где-то до июля. Затем опять начинают укорачиваться, пока не дойдет прямо... И это было просто время отдыха. И римляне-язычники говорили, что это день рождения Бога Солнца. С 1 декабря или с 21 декабря по 25 декабря у них по такому случаю проводились представления в римском цирке, гонки на колесницах и все такое. В то время. Ну и тогда, когда христиане или римские христиане добавляли свои догмы, чтобы заполучить обе стороны, и язычников, и христиан, они сказали, если это день рождения Бога Солнца, давайте просто полностью сделаем это днем рождения Сына Божьего. Вот ваше 25 декабря в качестве вашей литургии, Христовой литургии. О, насколько ужасно! Видите? Теперь, чтобы соединить, ну, вы скажете, разве любой другой день не подошел бы? Да, но соединить Христа с язычеством, именно то, что Он пришел отменить, они опять соединили Его с этим. Видите? Вот что неправильно. И Санта-Клаус, какой-то старик в Германии по имени Крис Крингл, который ходил, раздавал детям подарки на День Христовой литургии. Он был католиком, и они сделали его святым. Сейчас это Святой Николай, видите? Я бы лучше просто... Они... Это... Вы все равно это знаете. Видите? У нас это есть в периодах церкви. Но сегодня утром, что я хочу сказать, что этот наступающий день Рождества находит мир ничуть не в лучшем состоянии, чем 19 или 20 столетий назад, когда пришел Христос. Он нисколько не изменился. Примерно то же состояние, каким он был тогда, такой он и сейчас. Они, если мне сделать некий вывод из того, что... или тему из того, что я скажу, это будет распад мира. Девятнадцать столетий назад, когда Христос пришел на Рождество, мир распадался, все пришло в осквернение. Религиозный мир был осквернен. Римское общество морально находилось в крайнем упадке. О, аморальность мира! Евреи оставили своего Бога и взяли свои священные торжественные праздники и сделали это ритуальной традицией. Бог ушел от них, и они знали, что нечто должно было произойти. Весь мир знал, потому что, чтобы удержать его, он распадался. И нечто для того, чтобы удержать его, каждый народ по-своему ожидал того, что кто-то или что-то придет, чтобы удержать его от распада. Если это не иллюстрация сегодняшнего дня, я не знаю этот мир. Ищет чего-то такого, что укрепит его. Он такой же точно, каким был 2000 лет назад. Мир 2000 лет назад ожидал Мессию, чтобы укрепил это, но 2000 лет назад Бог дал миру Мессию, потому что если мы чего-то ожидаем и ищем чего-то, Бог пошлет это нам. И мир сейчас, по прошествии 2000 лет, впал в то же состояние, в котором он находился 2000 лет назад. Он разваливается. Страны, нигде нет основания. Коммунизм, католицизм, протестантизм, политика, мораль — все распалось. И они молят о Мессии. Но вот что я хочу сказать. Если бы он пришел, мы приняли бы его, или мы сделали бы так, как сделали они? Мы отвергли бы его? Знаем ли мы, что нам действительно нужно? Иной раз мы хотим, мы молимся о своих желаниях, а иногда наши желания не являются нашей нуждой. Нам необходимо осознать, что мы не понимаем, что нам нужно. Нам кажется, что мы понимаем, но Бог обещал удовлетворить наши нужды, и Он это сделает. Теперь, что если бы мой маленький Иосиф, 7-летний, захотел поехать со мной на охоту и просил бы и кричал, чтобы взять мой автоматический дробовик, зарядить его патронами? «Папа, я могу убить зайца!»
Но я не мог бы позволить ему это делать, хотя он думает, что он ему нужен, но я знаю об этом больше его. И что если бы ваш полуторагодовалый ребеночек увидел, как вы бреетесь опасной бритвой, и кричал бы и просил бы ту бритву? Хотя он видел, как вы бреетесь, он хочет делать то же самое, но вы знаете, как будет лучше для него.
Однако вы не позволили бы, чтобы она была у него, потому что если вы здравомыслящий отец, вы не сделаете такого, но вы будете держать ее подальше от него. И затем, много раз бывает так, что нам хочется чего-то, что противоречит Божьим сведениям о том, в чем мы нуждаемся. Поэтому он не даст это нам.
И они молили о Мессии. Они хотели Мессию. Но вот где это. Они хотели его таким образом, как им хотелось. А Бог послал его таким образом, как он хотел его. И они его отвергли. И сегодня они делают это опять. Делают сегодня то же самое. Они опять отвергнут это. Они делают сейчас то же самое, как они сделали тогда. Почему? По той же причине. Та же причина. Он пришел тогда, и мы знаем, что он приходил. Он пришел и к ним, но он пришел не в таком фасоне и не таким образом, как они желали его прихода. И если бы Бог сегодня послал нам что-нибудь, мы взываем об этом, и церковь, а когда Бог посылает это, мы этого не хотим. Оно приходит не для того, чтобы угодить нашему деноминационному вкусу. Оно приходит не для того, чтобы угодить нашей богословской концепции об этом иногда. Но это именно то, о чем мы молились, именно то прошение, о чем мы просили перед Богом. Бог послал это нам, а мы это отвергаем.
Нам хочется подарка на Рождество от Бога, но мы хотим его таким образом, как нам его хочется. Бог посылает его таким образом, как мы в этом нуждаемся. Он знает, в чем страна, он знает, в чем нуждается церковь, но нам кажется, что мы знаем. Но он действительно знает, что это такое. Так вот, как я сказал несколько минут назад, мы опять приблизились к этому Рождеству, мир распадается. Давайте просто назовем несколько вещей, которые записаны здесь у меня. Посмотрите на аморальность мира. Не был никогда в более падшем состоянии, вряд ли. У меня тут есть статья, что я бы просто хотел прочесть из нее несколько стихов. Это находится в одной африканской газете. «Знаменосец». Говорится, «Смерть застенчивости». Женская застенчивость – то прекрасное качество, которое Бог поместил в человеческую семью для охраны ее моральных стандартов, сегодня умирает, когда невинные женщины и девушки преклоняют свои колени перед богиней мод и без колебаний подстраиваются под крайнее бесстыдство современного скромного стиля одежды. У меня здесь примерно страница этого. Как я никогда не слышал ничего такого, и сексуальная привлекательность считается приемлемой как среди христиан, так и нехристиан. Как сегодня утром рано мы ехали по дороге с этим нашим драгоценным братом Аргенбрайтом, говорили об этом предмете. Нелегко отыскать девушку, достаточно застенчивую, чтобы покраснеть. Они слышали столько пошлых шуток и нечистоты, и нельзя ничего сказать, чтобы они от этого покраснели.
Тогда как несколько лет назад, не далее чем когда я был юношей, что-нибудь не то, их лицо заливалось краской. Какая-нибудь мелочь проскользнет мимо, и у другой девушки в школе покажется нижняя юбка, и я стою, разговариваю, и когда она посмотрела и увидела, что у этой девушки показалась нижняя юбка, ее личико порозовело, и она отошла от меня. Девушка 16 лет. О, какое это качество, данное Богом для охраны нашей морали!
Let you come to their pulpit to preach against such stuff. Amen. Wonder if we're not doing a whole lot today like they did back 2,000 years ago.
Можно ли тогда удивляться, почему я кричу против такой чепухи, какими мы сегодня становимся, называя себя христианами, и женщины одеваются вот так, ведут себя, а мужчины курят сигареты и все остальное, и вот так бессмысленно себя ведут. И служители за кафедрой, идущие на компромисс, и не позволят тебе даже встать за кафедру, проповедовать против такого. Интересно. Не делаем ли мы сегодня все так, как делали они 2000 лет назад? Помните, когда Израиль стал это делать, Бог воздвиг Исаию? Когда то время было прожито, и они опять взялись, Он воздвиг Иеремию дальше на всем протяжении, и Бог не меняет своего способа свершения дел. Он вечный Бог, Он не может измениться. Его первоначальные представления о том, как нужно это делать, должны навеки остаться такими же. Что нам нужно сегодня? Послание, помазанное мессианством Христа. Но примут ли они его? Они молятся о нем, но примут ли они его? Нет, Господи. Они его не примут. Они распнут его, как они распяли в первый раз. Человеческое сердце обольстительно. Мораль. Национальная рознь. Где еще мир был более близок к распаду в морали, чем сегодня? А кто задал поступь? Мы, американцы. Когда я был в Сент-Анджело, в Риме, не так давно, у катакомбы Сент-Анджело, там вверху была табличка для американок: «Пожалуйста, из почтения к усопшим оденьтесь перед входом в катакомбу». Религиозная страна считается страной, которая боится Бога. Мы живем на прошлых переживаниях других людей, наших праотцев, бывших христианами. Национальная рознь. Не было никогда такого времени в мире, чтобы этот мир находился в большей национальной разрухе и распаде, чем прямо сейчас. Да вы видите в редакционных статьях и выпусках новостей, и комментаторы, и обозреватели, и так далее говорят о бомбах, и что они смогут сделать. Просто любое маленькое государство уничтожит весь мир, и среди них нет мира. Таким образом не получится принести мир. Мир и общение не могут прийти через политику, это придет через Христа. Они не хотят этого принять. Как я мог бы сказать здесь кое-что? Продажность в нашей собственной политике. О, политика настолько прогнившая. Я полагаю, вы слышали по «Наблюдателю» недавно вечером, или, думаю, эту радиопередачу, час или два отсюда, из Луисвилла, где подключаются со всей страны, и они проводят время от времени по различным темам. И они проводили ее по поводу ухода мистера Никсона Никсона из политики, когда он проиграл свою гонку, политическую гонку в Лос-Анджелесе или по Калифорнии, и вернется ли он. И когда шла радиопередача спустя 2 или 3 часа, я слушал ее по пути сюда, к дому брата Чарли, и слушали ее, когда подъезжали мы с братом Вудсом по радио, и выяснилось, что Никсон здесь, по всей восточной территории, насколько было охвачено радиопередачей, от Миссисипи до Пенсильвании, что он победил мистера Кеннеди. И люди звонили и выражали почти 4 голоса к 1. Один мужчина тогда поднялся и сказал, «Если бы у вас не было плутовских аппаратов, он стал бы президентом. Вот вам, пожалуйста». Политика обсчитывает, прогнившая с обеих сторон. Я его не осуждаю. Я бы тоже опустил руки. И пусть мерзость развращает. Это все равно пойдет вместе с этим миром. Но держите свои руки поднятыми ко Христу и скажите, «Вот я иду, Господь». Национальная рознь. И теперь, там, где следовало бы думать, что им стоило бы стараться держаться вместе, они настолько разделены. Вот каким образом было в наступающее время 2000 лет назад, когда мир распадался. Сегодня он распадается при тех же условиях. И потом церковное разложение. О, ну и ну! Религиозное разложение. О, это нелепо! Видеть мир после 2000 лет Библии и присутствие здесь, на земле Святого Духа, и сегодня он распадается так же сильно, как и 2000 лет назад. Религиозное разложение. Политика проникла в религию, а религия проникла в политику. Настолько ужасно видеть состояние. Я знаю, что это так. Вы говорите, брат Бранхам, тебе не следует рисовать нам здесь, на Рождество, подобную картину. Вы должны знать истину. То, что вы должны знать. Теперь, как можно... Бог благословит. Но то благословение должно прийти при определенных условиях. Некоторых требованиях, которым вы должны соответствовать. А если вы не соответствуете тем требованиям, то Божьи благословения и обетования бездейственны для вас. Бог обещал встречаться с Израилем до тех пор, пока они соблюдали те торжественные праздники и прочее с благоговением и искренностью. Бог встречался с ними. Но когда он, они, просто стали совершать это просто как семейный ритуал, тогда Бог отказался больше это делать. Он сказал, что они зловоние ему в лицо. Итак, это то же самое сегодня, что нам необходимо вернуться обратно к истинному положению вещей. Политические распри в церквах. У нас сегодня что-то около 900 различных деноминаций христианства. Каждая воюет с другой. Ну и с этим было не настолько плохо, когда он пришел. Их было всего лишь 5 или 4 сектора, фарисеи и саддукеи и так далее. Но сейчас у нас 900 с лишним. О, она, церковь, в это Рождество в худшем состоянии, чем была 19 столетий назад на Рождество. Была в худшем состоянии сейчас. Деноминационный распри. Что стало причиной всего этого, друг? Потому что политика заняла место Святого Духа. Святой Дух хочет взять Слово Божье и повести церковь к победе, но образовательные программы и политиканские программы, вероучения и деноминации увели ее в 900 различных направлениях. Поэтому у церкви нет... То, что называется церковью, я не имею в виду настоящую церковь. Она по-прежнему ярко сияет. О да, она по-прежнему остается такой же. Но то, что в мире называют церковью, что должно бы являться основой, ставящей, поддерживающей этот мир, укрепляющей то, что называют сегодня у нас моралью и остальным в этом мире, она осквернена. Ее жилы сгнили, и она термиты эгоизма и пожрали саму основу снизу. Несомненно, это правда.
Сейчас именно в том состоянии, в которое, как сказано в этом, она впадет. 2 Тимофею 3. Гордые, напыщенные, больше любят удовольствие, чем Бога, и так далее. Следовательно, если мы видим политику в том состоянии, в котором она находится по странам, и мы видим церкви в своем разложении, в своих деноминациях, и однако мы хотим, чтобы Бог пришел к нам во всем том. Бог не сойдет в ту сточную канаву к нам при тех условиях, что мы хотим, чтобы Он пришел. Он не сделает этого, Он свят, и Он знает, как лучше всего. Если мы зовем, Он отвечает нам, а когда Он посылает ответ, мы отвергаем это. Мы хотим этого таким образом, как нам этого хочется. И мы пытаемся заполучить Бога и пытаемся спасти себя именно той штукой, которая была нам доказана. Церковь, пожалуйста, услышь это. Именно та штука, которую нам праведно доказали, которая нас растлила, а мы все равно ожидаем спасения от той самой системы. Вернитесь обратно к Слову. Вот что сказал бы Мессия. Теперь, мы смотрим на политику. Мы стараемся ради национального сообщества. Мы пытаемся спасти его через политику. Церковь хочет спасения нашего мира, церковный мир, через политику. Этот эпизод наступал в мире раз за разом, еще со времен Моисея. То же самое политики, пытающиеся властвовать. А это развращено. Человек никак не сможет этого сделать. В человеке с самого начала нет ничего доброго. Вот причина, почему он должен умереть. И когда мы видим этот мир в этом состоянии, будто бы распадается в каждом веке, когда мир впадает в такое состояние, люди молятся. О, даже президент просит, что это было, о 10 минутах или часе, или что-то такое для молитвы. Это ничего не даст. Что нам нужно, не молитва, а покаяние, возвращение. Уйти, оставить, вернитесь обратно к Богу. Я бы лучше созидал свое утешение на Слове Божьем и крещении Духом Святым, присутствии Христа, чем на всем благополучии, которое могут вам дать политика или церкви. Конечно, потому что я знаю, что это устоит. У нас даже не было государства, в котором нам было бы лучше, если бы у нас просто было Божье государство, Божье царство. Бог всегда отвечает и посылает им облегчение, но они не хотят его принять. Это Бог отвечает им, когда государство входит в такого рода состояние. Каждый раз, когда мир, вернее, входит в такое состояние, распадается, то Бог всегда отвечает на их молитву, посылает им пророка или что-то такое, какого-нибудь могучего пророка, чтобы сокрушить это, но они его не послушают. Что они делают? Кладут его в гроб. Иисус сказал, который из вас, ваших отцов, не полагал пророков туда, в гроб, и затем белые белите их сейчас и строите им гробницы, а вы те, кто положил их туда. Это верно. Который из вас? Они просили о помощи, Бог послал ее им, а они это отвергли. Что тогда, Бога винить или людей винить? Винить людей, безусловно. Когда родился Иисус, тот мир, как я сказал, распадался. Им управляла политика, а политика в те дни была продажной. Государственная церковь была продажной. Римляне и греки ожидали помазанного Мессии. Греки и римляне, у которых наверняка была самая лучшая часть мира, и они воевали за нее друг с другом. Поэтому они ожидали прихода какого-то помазанного Мессии. И евреи, они хотели прихода Мессии. И римляне ожидали какого-нибудь великого политика, который сможет подняться в Риме, захватит Грецию и расскажет им, как это нужно делать. И Рим будет властвовать над миром. Греция хотела, чтобы поднялся какой-нибудь великий политик, помазанный политик, мессия. Скажет, мы захватим тех римлян и евреев, и всех остальных. Видите? Вот чего они ожидали. Если это не иллюстрация сегодняшнего дня, то я не знаю, какой он. Верно. Политики хотели помазанного мессию. И евреи ожидали мессию. И они хотели того, кто придет не так, как тот, которого они получили. Они хотели генерала, который придет и сотрет с земли и Рим, и Грецию для них. Вот такого мессию они хотели. Они молились о таком мессии. Римляне сказали, пошли нам кого-нибудь, дай нам выбрать того, кто является помазанным мужем. Мужем, который понимает, он мудрец в политике, он точно будет знать стратегию захвата Греции и всего остального мира. Весь остальной мир просил, пошли нам кого-нибудь, кто будет настолько помазан гениальным разумом, что он будет знать, как захватить остальной мир. Так вот. Если это не иллюстрация этого мира сегодня, то я не знаю его. И церковь взывала, пошли нам генерала, который придет и который облачит каждого из нас в доспехи и будет знать, как пользоваться мечом и расскажет нам стратегию, и мы сотрем с земли Рим, греков и всех остальных. Вот каким образом они хотят делать. Господствовать. Это власть. Совершенно то же самое сегодня мы обнаруживаем в церквах. Вы, методисты, вы ожидаете мессию. Какого же мессию? Не того, кого пошлет вам Бог. Вы, баптисты, вы ожидаете мессию. Вы, ассамблеи Бога, вы ожидаете какого-то. Вы, единственники, вы ожидаете какого-то. Это верно. Но чего вы ожидаете? Того же, чего ожидает политический мир. Чтобы в вашу церковь пришел какой-нибудь великий гений-математик, какой-нибудь великий ученый со степенью доктора богословия, доктора философии, который собьет с ног эти другие деноминации и заставит всех присоединиться к вашей. Какого-нибудь парня, кто настолько хорош в прозолитизме, он может захватить все. Вы просите о Мессии сейчас, во время Рождества. Что же они получили? Они хотели этого. Они хотят захватить это. Мир сегодня хочет захватить власть. Церковь хочет захватить власть. Каждая деноминация. Но посмотрите, что дал им Бог. Они хотели гения военного дела. Они хотели гения науки, но Бог дал им Агнца, младенца. Какой контраст! Вы считаете, они приняли бы то плачущее дитя? Но это то, в чем они нуждались. Бог дает вам по вашим нуждам. Конечно, они получили младенца, когда они хотели генерала. Но они получили младенца, кроткого, смиренного. Однако Бог знал их нужды. Он пришел не для того, чтобы быть государственным или церковным политиком. И если бы Мессия пришел сегодня, он не был бы государственным или церковным политиком. И если мы просим о таком человеке, Бог пошлет нам избавление, но нам необходимо принять его так, как он посылает его. Они не приняли. Они не хотели этого таким вот образом. Церковь сегодня просит, «О, Небесный Отец, Ты пошлешь нам Иисуса, пожалуйста, пожалуйста, Ты пошлешь!» А когда Святой Дух начинает приходить, «О, это мы этого не хотим, видите?» Ну и вы будете, «О, мы не позволим, чтобы этот человек властвовал над нами». «О, я не хочу это слышать!» «Нет, я не могу это принять, моя деноминация не поверит этому!» «В таком случае вы не хотите мессию, вы не хотите помазания!» «Если бы Бог послал мессию, он был бы в точности слово за словом Библии, точно такой, каким он был в
первый раз. Вопль мира, когда мы видим, как политики и все остальные зажимают саму жизнь церкви, и мы взываем, а Бог послал это нам, мы затем отвергаем ее. Верно? Мы этого не захотим. Нет, если это оказалось несовместимо с нашими деноминационными убеждениями, мы не можем ее принять.
Видите? О, вы разве не видите, что настоящее Рождество люди не хотят? Они не хотят того, каким образом Бог посылает его. Они чего-то ожидают, но они не хотят его.
Так вот, Бог послал им в день, когда они взывали, не гения военного дела, не великого генерала, пришедшего с пряжкой и доспехами и со сверхъестественным мечом или копьем, которым он сможет обнажить и загнать Рим и греков и всех остальных в море и снова потопить. Он не посылал им чего-то подобного этому, хотя он сказал, что он сделал это однажды в Моисее, но в то время они нуждались в этом. Но он послал им Спасителя, а они не захотели этого. Они думали, что они спасены. Понимаете?
Вот каким образом сегодня с церквами обнаруживает в это Рождество со всей рождественской мишурой, фонариками Санта-Клауса, языческими чертами и прочими вещами, проникшими как в католические, так и протестантские церкви, и настолько разложившиеся, насколько это возможно. И Бог посылает им Спасителя. Что? Обратно к Слову! Святой Дух, Божий Мессия, Его помазанник, помазать Его церковь и направить ее обратно к Слову. По-вашему, они захотят Его? Нет, господа, они Его не допустят. Они отвергнут это, точно как они отвергают всегда.
Он посылает Спасителя, но тогда ради чего Он посылает Спасителя?
Хочет заронить сюда нечто малое, что поможет вам. Есть предопределенные люди, которые примут это. Были, когда Он пришел в первый раз. Будут, когда Он придет во второй раз. Неважно, что подумает об этом церковный мир, кто-то, Он посылает его не напрасно. Кто-то примет его. Будет кто-то, который получит это, вот и все. Но не политический мир, или политическая церковь, или что это будет. Но когда вы взываете, и Бог посылает это, кто-то примет это. Верно. Он послал Спасителя не для того, чтобы растоптать народы. Как мы подумали бы сегодня, что нам нужен человек, который может смело подняться. Америка хочет человека, который нанесет удар России такой, что никто не будет иметь с ней дел. Россия хочет человека, который собьет с ног весь остальной мир и отправит их на Луну.
Но Бог посылает нам мир. Бог посылает нам надежду. Мы не хотим этого.
О, говорят, у нас может быть мир. Народы хотят мира, истинно так. И они считают, что они смогут его получить, когда соберется ООН.
Что ж, ООН так же далека от этого. Мир в этом мире сегодня стал подобным резиновому воздушному шару, витающему в воздухе. Каждый слабенький ветерок может понести его куда угодно, конечно. Любая небольшая перемена в политике просто качает его из стороны в сторону. Нельзя произносить молитву в ООН от того, что это может задеть имя, чувства других людей, которые даже не верят в Бога. Та стабилизация — это не то. Просто дуть в любую сторону.
И еще одно к тому же. Воздушный шар лопнет из-за чего угодно.
Аминь.
И этот, так называемый всемирный мир, через ООН и остальных, лопнет. Верно. В этом нет мира. Человеческими достижениями нельзя обрести мир. Его там нет. Увлекаемые всяким ветром.
Церковь хочет какого-нибудь, они хотят, их мир почти тоже колеблется от всякого почти ветра учения. Все, что захватывает. Кто-то из них скажет: «О, я думаю, все, что нам необходимо сделать». Ты думаешь? Тебе не придет никаких дум. Бог уже выразил свои мысли. У тебя нет права думать. Пусть разум, что был во Христе, будет в вас. А он имел целью и исполнил волю Бога. Он сказал: «Если я не творю дел Божьих, тогда не верьте мне». Понимаете? К тебе не приходит никаких дум. Он тот, который думает. Его разум. пусть будет в тебе. Ты просто думай то же самое. И это его слово. Как ты будешь думать иначе? Он уже выразил нам свои мысли, но нам хочется мыслить свое. Я считаю, им следует сделать вот это.
Я вчера ехал с одной дорогой душой, ехали молиться за больного ребенка. И когда мы прибыли к больному ребенку, семья не хотела, чтобы мы молились за него. Это были просто представления этого человека. Так или иначе, по пути туда эта леди сказала, пожилая леди, возрастом около 81 года, умная, замечательная женщина, очень приятная, но она сказала, «Я думаю, что должно произойти, видите, я думаю, что всем церквам следует сойтись вместе и быть одно». Это именно то, что думает дьявол. Но Бог хочет отделения своей церкви от мирского. Он не хочет, чтобы она впутывалась в церковную политику. Понимаете? А что, если бы Бог послал миру Мессию? И это та леди лишь думала мыслями всего мира. Что такое конфедерация церквей, как не та же мысль? Для чего Всемирный Совет Церквей, как не для той же цели, реализовать ту самую мысль? Это верно? Ну и, следовательно, леди, та леди лишь выразила мысли этого мира. Но вот Божьи мысли в Библии. Мы не имеем права принимать отличающиеся от этого. Это Божьи мысли, выраженные для нас. Мы видим, обнаруживаем, что этот мир распадается, и мы о чем-то просим. Давайте примем это. Так вот, если оно принимает и пытается увести нас к политике, это именно та штука, которая нас растлила.
У меня есть кое-что сказать общенациональному руководителю этих христиан-бизнесменов. Это хорошая группа людей, но если они двинутся не в том направлении, они обратятся в пыль, как и все остальные, станут деноминацией. И я хочу, чтобы вы молились за меня и молились за этого человека. Я должен поехать. У меня есть видение от Господа для него, понимаете? И если они не развернутся, если они двинутся дальше, они идут к организации. И когда они сделают это, Бог закончит с этим. Это верно. Понимаете, люди не могут собраться вместе, если они не постараются взять свои собственные представления. Вот причина. Почему Бог берет отдельных людей? Понимаете, Бог не занимается и никогда не занимался деноминацией. Ни одного места в истории, чтобы он занимался. Он занимается отдельной личностью, одним человеком. Это верно. Но мы пытаемся собрать вместе группу людей и сказать, это вот так и вот так, и все такое. Первое же, что вы узнаете, приходят великие, умные, блестящие умы, эти исполины, которых прислал дьявол, и говорят, ну, это должно быть вот так. Я могу это вам доказать. Не имеет значения, что вы сможете доказать. Если оно противоречит тому слову, держитесь от этого подальше. Это верно. Увлекаемые всяким ветром учения. Его разорвет где угодно и лопнет в любой момент. Это правда. Россия сегодня ищет помазанного Мессию. Чего же они ищут? Что если бы Бог послал им помазанного Мессию, Агнца, как он послал 19 столетий назад? Они избавились бы от него, точно как избавился Ирод. Сделали бы все от себя зависящее, чтобы избавиться от него. Какое у России мнение по поводу Мессии? Они хотят науку. Они хотят помазанную науку, ученого, гения, который сможет покорить для них мир, который сможет победить их, весь остальной мир, на Луну, который сможет покорить космос, который сможет унести их дальше звезд. Вот такого Мессию ожидает Россия. О, Боже! Теперь послушайте, у нас опять рождественская пора. Что, если они получат это? Тогда посмотрите на нечто противоположное. К чему придут остальные люди, которых создал Бог? Понимаете? Понимаете? Бог знает, что нам нужно, не то, чего мы хотим. Задумайтесь сейчас над этим. Что если Россия получит своего помазанного? Так вот, они не примут Агнца. Нет, нет, они не примут никакого. Нет, господа, они этого не хотят. Вот и все. Они просто не хотят этого. Им ничего этого не нужно. Они хотят помазанного Мессию. Что ж, Мессия означает помазанник. И так, значит, если они хотят помазанника, но они хотят помазанного ученого, гения, который может взять атомы и расщепить их, который сможет покорить космос, который мог бы доставить Россию на Луну и посмотрит обратно и ударит себя в грудь и скажет: «Весь остальной мир, вы собаки, служите нам». Вот так? Вот чего хочет Россия. О да, господа. Знаете, весь мир просит... Германия не так давно просила одного из них. Они его получили. Посмотрите также, что они получили вместе с этим. Видите? Вы понимаете, не правда? Они получили Гитлера. А что они получили сами? Хаос. Это то, чего стоят эти помазанные мессии, если вы отвергаете Божьего мессию. Что они получили? Когда России или Германии коснулись пятидесятнические благословения, они отвергли послание. Они смеялись над ними и сажали их в тюрьму. Что же они сделали? Они отвергли крест, и они получили двойной крест. Свастику. Не принимаете милости? Тогда не остается ничего, кроме суда. Это истинно так, друг. Теперь посмотрите, где они сегодня, видите? Обратите внимание, у них нигде нет никакого членства. Они просто народ, потерпевший крушение. Они приняли не того мессию. И если Россия получит кого-то наподобие этого, не имеет значения, как сильно они будут принимать своего гения, это придет к тому же самому. Оно уничтожит всю страну. Понимаете? Индия сегодня хочет помазанника. Они хотят мессию. Так вот, запомните, мессия означает помазанный. Они хотят помазанника. Чего же они хотят? Они хотят того, который накормит их, даст им чего-нибудь покушать, оденет их. Без необходимости трудиться для этого. Просто будут ходить туда-сюда по улицам и перебрасывать это со стороны в сторону. Вот вам, пожалуйста. Они не хотят работать. Им просто хочется попрошайничать. Итак, они хотят, чтобы поднялся какой-нибудь святой, который сможет дотянуться до верхушки деревьев и потрясти это. Вниз посыплются хлеб и мясо и прочее. И они усядутся и покушают, и проспят остаток дня, и поднимутся, и получат самую лучшую одежду. И вот... Вот такого мессию хочет Индия. Россия в это Рождество хочет научного гения в качестве своего помазанного мессии. Вот чего они хотят, чтобы им дали. Индия хочет мессию, который сможет их накормить и одеть их без работы. Америка, чего хочешь ты? Какое твое мнение, Америка? Ты просишь о мессии? Я знаю, что это записывается на ленту. Ты просишь о мессии, чего ты хочешь? Ты получила то, чего хотела. Ты хотела политика, и ты это получила. Теперь, что ты будешь с этим делать? Обдерет тебя. Это именно то, что оно сделает. Загонит тебя в твою могилу. Ты этого хотела? Ты получила свое желание. Что вы теперь будете с этим делать? Сейчас это на ваших руках. Современный Ахав и Иезавель. Именно та штука, из-за которой вы примчались сюда ради свободы, вы обратно втянули себя прямо в это опять. Но это то, чего вам захотелось. Вам захотелось какого-то Рикки с прической с плоским верхом, современного Элвиса этого дня? Вы это получили. Вам захотелось умного, образованного политика с мозгами гения? Вы это получили. Как вы это получили? Нечестным способом. Политический аппарат принес это. Протащили это за спиной порядочных людей. Так вот, я не демократ, не республиканец, я христианин. Понимаете? Понимаете, обе стороны прогнившие. Но когда человек, демонстрировавший, по крайней мере, мысли и надежды на христианство, с другой стороны, и затем вы повернулись и установили аппараты, чтобы что сделать? Избрать гения, которого вы хотели. Как вы это сделали? Вы показали его по телевизору, разнесли это по всей стране, о как же, пытаясь испытать интеллектуальную силу между двумя президентами на выборах. Вы избрали того, у кого, по вашему мнению, были мозги гения, и не посмотрели на то, что стояло за этим. Вы поняли, что вы получили в своей сделке? Вот опять Рождество. Да, Америка получила своего мессию. Что вы будете с ним делать? Наблюдайте за ним, что он делает с вами. Просто запомните, точно как сделал Гитлер с Германией. Просто запомните. Сохраните это у себя в разуме. Это записано на ленту. Да, У вас это есть,
при том, что все равно оставалось достаточно от этих пробуждений, прошедших по стране, оставалось достаточно порядочных людей, имеющих в себе богобоязненный разум, которые исполнили бы это и еще ненадолго удержали это, но вы изобрели себе через свою механику аппарат, который мог подтасовывать голоса, и ваши же собственные газеты разнесли это по всей стране, и вы ничего не сделали по поводу этого, чтобы исправить это. Но вы получили это. Вот такого мессию они хотели. Так что, я полагаю, они могут отдохнуть. Они получили гения, мозговитого, конечно же, смышленного, высокообразованного. И вы хорошо и твердо знаете учение своего Господа, что нечестивые люди этого дня и каждого дня были всегда смышленными людьми. Вы разве не знаете, что именно люди Каина стали учеными и гениями, тогда как Божьи люди были пастухами и все такое? Дальше, до самого истребления, и спаслись в ковчеге именно те скромные крестьяне-фермеры и так далее. А гении были истреблены. Вы не знаете, разве что Иисус сказал: «Дети этого дня, этого мира, мудрее и смышленнее детей царства». Почему? Они агнцы. Им нужен вожак. Они стараются избрать себе вожака по интеллектуальным способностям, умный старается, а скромный избирает своего вожака, которым является Дух Святой.
Это именно то, что совершила церковь. Деноминационные исполины, которых избрала церковь, тогда как настоящее тело Христа избрало Святого Духа и Его Слово, зависит от того, чему вы позволяете вести вас. Агнца необходимо вести, и это то, куда мы пришли.
Сейчас у них свой мессия, свой помазанный педагог, умный, блестящий. Ой-ой-ой!
Никогда еще не появлялся такой умный президент, как тот человек. Да он встанет и поставит, я думаю, сегодня днем или вечером, или как-то в следующий день или два, я слышал на днях по радио, что просто задайте ему любой вопрос, какой хотите. Конечно, просто образованный аппарат.
Вот чему доверилась Америка. Теперь давайте посмотрим, куда вы с ним придете.
Угу. Ты отвергла Америка. Ты отвергла послание Христа. Ты отвергла Духа Святого, который был подтвержден перед тобой, даже прямо в твоих собственных зданиях Капитолиев, где сила Христа продемонстрировала его, который знал помышления людей. Он мог исцелять больных и мог обнаруживать тайные уголки сердца и совершать в точности то, что, как сказал Бог, произойдет в последние дни. А вы отвергаете это.
Оказалось, недостаточно изысканным. Оно родилось в яслях, оно воняло для страны.
И запомните, ваша политика и церквианство тоже воняет перед Богом.
Бог любит нежное благоухание смирения. Церковь же не хочет этого.
Лжесмирение.
Бог хочет настоящего смирения. Вот что Он любит. Так вот, они получили своего образованного исполина.
Церковь, она хочет Мессию. Ну и чего же она хочет? Она хочет гения. Деноминационную систему, помазанника, чтобы дал им привести их в какое-то место. Позвольте мне здесь уделить время, чтобы вы были уверены в том, что оно будет здесь и за рубежом.
Церковь сегодня хочет помазанного гения, у которого все будет настолько построено, что они смогут жить в миру. Женщинам можно будет стричься, краситься, мужчинам можно будет жениться по 4 или по 5 раз и все равно быть диаконами. О, они смогут делать все, что хотят, и по-прежнему придерживаться своего вероисповедания христиан.
Вы получите это.
Вы не хотите Божьего Мессию, помазанное Слово, Слово, ставшее проявленным, Слово, показывающее себя. Вы этого не хотите. Бог послал его вам, но церковь не хочет этого. Они хотят свое вероучение, и они хотят гения, который сможет так составить вероучение, что все преклонится перед этим.
Вы это получите. Оно приближается. Вы получили немало детей, но в какой-то из дней поднимется дед, фараон, который не знает Иосифа, и это то, чего вы хотели. Это то, чего церковь... Вы видите сам этот способ, как они делают. Да, господа, сам этот способ.
Это четко разъясняется в Откровении 17 о старой шлюхе и ее дочерях. В точности.
Это все вернется обратно домой, к мамочке. И это прямо сейчас движется к тому, чтобы создать одну всемирную церковь. Вы получите в точности то, чего вы хотите. Деноминации.
Услышьте меня, тогда это сбудется.
И, возможно, я к тому времени уйду, но те, кто не примет это, когда начнут спадать и появляться вечерние огни, они осмотрятся, они увидят, что их силой втянули во что-то через их деноминацию, и их деноминация приняла это, чтобы сохранить лицо, которое они все это сделают.
Но те люди, кто не хочет той системы, которые приняли Божью систему, Святого Духа и Слова, они скажут, должно быть, тот человек был прав. В то время, может быть, уже слишком поздно.
Мы видим, что епископалы, пресвитериане, баптисты, все вступают к бизнесменам полного Евангелия. Все пытаются искать Духа Святого. Неужели люди не осознают, что это именно тот час, когда пришел жених, когда спящая дева попыталась прийти и купить масло? Вот когда, по словам Иисуса, жених пришел и зашел, а они не попали внутрь. Что такое с этими людьми? Орут по поводу этого, тогда как в Библии доказывается, что они не вошли. И в то время, как они пытались это сделать, пришел жених, и их выбросили во тьму внешнюю. Что это было? Возможно, у них были всевозможные движения, всякого рода планы, всякие ощущения, выглядевшие, возможно, как доказательство этого. Но церковь уже опечатана внутри, и она ушла. Возможно, это пророчество. Они хотят чего-то. Они хотят чего-то такого, как они смогут жить так, как им хочется. Они... Это то, чего ищет церковный мир. Кого-нибудь, что они смогут ходить в самую большую в городе церковь, куда принадлежат все городские знаменитости. Они смогут завести самый высокий шпиль на здании. Они смогут завести самый лучший орган. У них будут сиденья в церкви. У них сможет быть служитель, который не скажет им ни слова об образе их жизни. Хотят ли они танцевать? Хотят устроить какое-нибудь шоу? Хотят носить шорты? Хотят подстригать волосы? Или хотят делать эти дела? И можно будет курить сигареты? Или просто выпивать за компанию. Это обычаи в церквах. Просто выпивать по-современному. Просто научите своих детей пить, но не слишком много. Не злоупотреблять этим. Курить, но не злоупотреблять этим. Носите, что хотите, но просто старайтесь вести себя настолько пристойно, насколько умеете или можете. Видите? О, то лицемерие, тот помазанный бес, та штука, называемая деноминацией, та штука, названная религией, это от дьявола. Вернитесь ко Христу и Его Слову, спасайтесь от этого своенравного рода, покайтесь, каждый из вас, пока не поздно каяться, а это может быть в любой момент. Когда мы видим, как спящая дева вот так ведет себя, казалось бы, это должно сильно испугать людей. Но вместо этого они: «О, слава! Разве это не чудесно? Аллилуйя! Ой-ой-ой! Как далеко могут люди зайти?»
Какое состояние они могут впасть со своим политическим разумом, со своей современной концепцией, зная о Божьем Слове не больше, чем Готен тот знал о египетской ночи? Верно. Просто какая-то богословская концепция об этом, или что-то психологическое, представленное им в виде вероучения или чего-то такого. И пятидесятники завшивели этим. Простите это выражение. Многое из этого, женщины-проповедницы и так далее, его корни в этом. Верно? И вот вам, пожалуйста, танцы, рок-н-ролл, образование. Вот такую церковь хочет мир. Вот такого мессию они хотят. Того, кто сможет объединить их. Вы получите такого. Дух этого уже действует среди детей человеческих. Это верно? По-прежнему исповедуют христианство. Они получат это. Бог послал им, послал на нас в 1963 году. Если бы Бог послал на нас в 1963 году то же помазание, какое Он послал тогда, в начале, мы отвергли бы это, как и те отвергли тогда. Потому что если бы тот помазанник, Мессия, пришел к церкви, он был бы таким же, как сказано о нем в Библии, Евреям 13:8, в ней сказано: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Тогда, если мы молим о Мессии, помазаннике, что, мы хотим религиозного политика? Мы хотим гения военного дела? Мы хотим образованного ученого? И вы хотите Агнца. Хотите Агнца, который возвратит вас обратно. Никакой славы для себя, но вернуться к Слову, вернуться обратно того, кто расскажет вам истину, независимо от того, какая она, понимаете, будет стоять прямо с ней, выровняет это. Они этого не хотят. Если бы он сегодня пришел, он был бы таким, каким он был тогда. Он держался бы отцовского слова в точности. Он позаботился бы о том, чтобы каждое слово, обетованное в Библии, было проявлено сынам человеческим. Это точно. Иисус сказал: «Кто может обличить меня в грехе? Кто может обвинить меня в грехе? Неверие. Если я не исполнил всего того, что, как сказал Отец, я исполню, тогда скажите мне, где я не соответствую этому». Аминь. Расскажите мне, где я не таков. Аминь. Вы знаете, грех — это неверие. Верно. Мы это знаем. «Кто может мне показать, где я не исполнил?» — сказал он. «Каждое слово, которое, как сказал Отец, я исполню. Кто может указать на меня пальцем и сказать, что я этого не исполнил? Который из вас?» Почему же тогда они не оставили его в покое? Потому что было пророчество, что они будут делать это. Но он сохранил бы отцовское слово точно так, как он сохранил в первый раз. Он сохранил бы это совершенно точно, потому что он не может измениться, потому что Бог есть Слово. Ибо это именно то, кем он является. Он Слово. И какое же он Слово? Он Святой Дух, который берет Слово Божье и проявляет его. Это именно то, что Иисус Христос, когда Бог Дух, Отец, сделался плотью среди нас в облике Своего Сына, Он взял Слово Божье и проявил Его, показал Его людям, а они такого не захотели. У них были свои собственные вероучения, у них были свои собственные деноминации, а это противоречило всей их деноминации, поэтому они не приняли Его. И сегодня было бы то же самое. Если бы Мессия пришел, он взял бы все то, что Бог обещал здесь, а это находится в Библии, и проявил бы это перед сынами человеческими, и каждая деноминация отвергла бы его. Они не хотят этого. Они не будут иметь с этим никаких дел, но это то, что Бог послал бы им. Если бы он что-то послал им, это было бы вот такое. И тогда они осудили бы это, и они навлекли бы осуждение на себя, на эту расу людей, точно как евреи навлекли в тот день и все остальные. Так точно. Вы знаете, что он сделал бы, если бы Мессия пришел в 1963 году? Вы знаете, что он сделал бы? Он разрушил бы каждую деноминацию, которая у нас. Он ободрал бы ту штуку до земли. Ну, они сказали бы, что он сделал бы, доктор такой-то или доктор такой-то? Он бы сказал: «Вы от отца своего, дьявола, и вы совершаете его дела».
Именно то, что он сказал бы. Он никоим образом не удерживал бы от них критики. Он не удерживал в начале, а сегодня он такой же, каким он был тогда. Все, что противоречило слову, он назвал это так. Он сказал бы, «Вы от отца своего дьявола, и вы совершаете его дела, делаете дела вопреки его слову». Это верно. И его будет сопровождать мессианское знамение. Это верно. Пусть он поднимется перед ними и скажет, «Разве я не исполнил вот этого, что происходило? Кто из вас может осудить меня за неверие?» Видите? Но они попытаются сделать из него марионетку, чтобы таскать его с места на место, как тот фарисей. Привели его туда, чтобы устроить некий прием, собрать большую группу гостей, собирался доказать, что он не пророк. Вы знаете этот рассказ, я учил об этом. Видите, они сегодня сделали бы то же самое ради того, чтобы он мог собрать, продемонстрировать на их приемах, они сделали бы то же самое. И он пойдет. Аллилуйя! Он пойдет, потому что он всегда идет туда, куда его приглашают. Тогда как он знал, что собирался сделать тот фарисей, он знал, что тот фарисей не нуждался в нем. Он знал, что там где-то какой-то подвох. У тех фарисеев не было с ним ничего общего. Они ненавидели его. И этот старый Симон хотел, чтобы он пришел туда, чтобы он мог привлечь толпу к его дому. Но он это знал. Он зашел внутрь. Уделил ли он ему много внимания? Он уделял внимание высокопоставленным людям. Он сидел сзади, с немытыми ногами. Сегодня это было бы то же самое. Они не хотят Христа. Они не хотят Божьего пути. Вы понимаете? Да, Иисус сказал бы, «Вы от отца вашего, дьявола, а тем уже соблюдали те законы и прочее, и все в своих деноминациях и вероучениях, вплоть до буквы, они омывали горшки». А Иисус сказал, «Вы приняли свои вероучения и сделали Божье Слово бездейственным своими традициями». А в Евреям 9.12 там говорится, мне кажется, нет, это Евреям 12, нет, 9.12, кажется так, где-то прямо там он сказал, что когда мы очищены и прощены, мы очистились от мертвых плотских дел, и когда наши грехи истинно прощены нам через кровь Иисуса Христа, Дух Святой входит в нас, и мы с плотскими делами мертвы. О, вы, пятидесятническая церковь, почему вы совершили такую ошибку? Вы, слепые, ведущие слепых, вы разве не знаете, что 50 лет назад вы вышли из этого и затащили эту группу людей обратно в это? Неужели вы не слышите слова Господа? Сухие кости, что с вами такое? Вы не примете то, что послано вам. Они не приняли бы тогда, они не примут сейчас. Теперь, что вам известно? Опять его планы и планы мира, деноминации и вероучения тоже рушатся. Человеческие планы рушатся. Бог не предлагал нам вероучение. Он не предлагал нам деноминацию. Я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне в Библии, где он предлагал. Я могу показать вам, где он сказал вам, чтобы вы не делали этого. Вы мне покажите, где он сказал, чтобы делали это. Вы скажете, тогда, брат Бранхам, что Иисус предложил человеку? Царство! Аллилуйя! И он царь! Царь святых, Господь господствующих, Он предложил нам царство, не политика, деноминационную систему, а царство. Он сказал Пилату, Пилат сказал, ты царь иудейский, он сказал, ты сказал, он сказал, если бы царство мое было от мира сего, мои люди боролись бы за меня, но мое царство свыше. И зачем нам держаться за эти мирские вещи, когда мы дети Вышнего Царства? Понимаете, где-то что-то неправильно. Но нам предложили не систему, нам предложили не организацию, нам предложили не политическое господство этого мира, но нам дано царство кротости, поскольку в нас жизнь Агнца. Не от мира, вы уже не от мира. Дети, вы не от мира, Я молю, Отче, чтобы как я не от мира, чтобы они были не от мира. Понимаете? Это то, о чем молился Иисус за нас. И однако мы разворачиваемся обратно и ввязываемся в мирские отношения там, куда принимают всякого рода людей. Так вот, вы знаете, что нет такой церкви в мире, в которой не было бы полно лицемеров. А Иисус сказал: «Не становитесь под ярмо с неверующими». Так зачем вам становиться под ярмо организации, когда вам предложили Царство Божье, в которое вы родились? И в нем не найдется лицемера. Все чистые, непорочные, сыновья и дочери Бога, которые верят Его Слову от бытия до откровения и держатся Его. И ваша жизнь доказывает это, и Бог подтверждает Свое Слово об этом. Это Мессия, это жена Мессии. И в той системе Бог ставит учителей, пасторов, пророков и так далее, чтобы берегли то мессианство в его прямоте там, не смешанное с деноминационными вероучениями, но искореняет ту штуку и хранит церковь чистой, непорочной по отношению ко Христу и Его Слову. Думаете, церковь это примет? Они вышвырнут это. Не хотят иметь с этим никаких дел. У них собственная политическая система. И как Соединенные Штаты получили своего гения, так и церковь получит своего гения. Она его получит. Вы просто наблюдайте. Это приближается прямо сейчас. Они уже вовлекли себя в это. Но у нас есть царство, и в этом царстве вечная жизнь, не членство, а вечная жизнь. И оно управляется вечным царем, вечное царство, полное вечной жизни, управляемое вечным царем для вечного народа, предназначенного прежде создания мира. Ибо кого Он предузнал, тех Он призвал, и кого Он призвал, тех Он оправдал, и кого Он оправдал, тех Он прославил. Евреям 11. Это верно. Теперь все зависит от того, чего вы ищете. Если вы Авраам, вы ищете то царство. Я могу показать его вам сегодня утром. Да, господа? Так вот, вечное царство, полное вечной жизни, управляемое вечным царем через его вечное слово для предназначенного вечного народа. Вот, пожалуйста, почему оно было всегда, будет всегда, не имело начала или конца. Оно было в разуме у Бога при самом, когда оно пребывало с Богом. Вечно, и намерение Божье исполнится. Итак, этот мир распадается. Пусть себе распадается, это нормально, он все равно распадется. Что сказал здесь Михей? О чем здесь говорил Михей? Горы растопятся, это растечется как воск и выльется как ледник, бьющий струей вверх, или, вернее, какой-нибудь гейзер. Она растопится и исчезнет, но и Иегова пребудет вечно. Всякая плоть — трава. Дуновение Бога дунет на нее. Цветок ли это? Трава? Насколько прекрасная, оно усыхает. Но Слово Бога нашего пребывает вовек. Пророчествовалось в Исаии 40 о приходе Мессии. Было это сказано. Все наши вероучения, деноминационные системы, педагоги, гении и все прочее погибнет. Но Божье Слово пребудет вовек. На этой скале построю я церковь свою. Врата ада не смогут ее одолеть. Мы в периоде Рождества. Я тоже не знал, что у нас вообще наступит это время дня. Я просто теряюсь, когда думаю о нужде этого часа. Я потороплюсь. Да, и мы родились в это царство, и можем, мы, христиане, кто верит и находится в этом царстве. Теперь, там, в послании к евреям, мы читали минуту назад, «Ибо мы получаем царство». не вероучение получаем, получаем не систему, мы получаем царство, которое нельзя поколебать. Мир распадается, это правда, и каждый политик, каждая деноминация и каждая церковь распадется на части, но мы получаем царство, которое нельзя поколебать. Ибо если те, кто отверг того, кто говорил с горы Синай, и земля сотрясалась под его голосом, тем более смотрите, чтобы вам не отвергнуть кого? Его. Его слово, которое говорит с небес, из его царства, ибо мы в царстве, которое нельзя поколебать. Аминь. Все, что вне этого, Бог все послал. Он сделал это хрупким, чтобы оно разбилось. В своем таком вот хрупком состоянии оно должно разбиться. Оно хрупкое. Но помните, что у нас есть царство, которое сейчас прочное, когда все остальное падет и разрушится. Неудивительно, что Эдди Перронет сказал: «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Царство. Не политиканская система, не политическая система, не церковная система, не деноминационная система. Это все становится фарисеями и докторами дьявола. Но мы получаем царство вечного царя, который есть вечное слово, у которого вечная жизнь. Через его вечное слово к его вечному народу, который имеет вечную жизнь, и мы причастники этого. О, вот это да! Вот что главное. Теперь, все, что уводит вас от этого, неверное, это лже-мессия, лже-помазание. О, он сказал, у брата было такое помазание, какое помазание. Вот так-то. У Гитлера тоже было помазание, у Хрущева тоже есть. Также и у папы Пия есть. Какое же помазание у вас, если оно не помазано этим словом и не подтверждает то, что каждое слово есть истина, оставьте его. Неправильно. Если оно не воспроизводит себя, тогда оно не оплодотворено. Оно покажет свое лицо. О, говорят, но это было для другой эпохи. Мы оставьте эту штуку. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Да, господа. Итак, когда этот мир распадается, мы родились в царство, которое не может распасться. Вы верите тому, что мир распадается? Его системы распадаются. Вы этому верите? Вы верите тому, что экономическая система распадается, политическая система распадается, государственная система ООН распадается? Распадается церковь, распадаются деноминации, все распадается. Но у нас есть царство, которое нельзя поколебать. Это вечное Божье царство, его нельзя поколебать. Нам говорят, что новая система этой деноминации при помощи образования этого Всемирного Совета Церквей принесет на землю мир. Какое неуважение, какое мерзкое оскорбление в лицо Христу, какая это непочтительная, кощунственная вещь. Это от дьявола. Человек может что-то организовать лучше, чем Бог сможет послать им. Вавилонская башня. Это еще один Вавилон, который должен пасть. Мир на земле. Лже-мессия. Антихрист в своем учении. Как вы соберете эти деноминации, когда они не могут даже прийти к согласию одна с другой сейчас, когда они поделены вот так, по маленьким системам? Как насчет объединения всех и сбора там? Да, видите, это ложный план. Все это сделано для того, чтобы ввергнуть протестантизм в католицизм, ложное антихристово учение. Божье царство не от мира сего. Так сказал Иисус, «Царство мое не от мира сего». Итак, если то царство, организовано в этом мире, это лже-мессия. Этот мессия, которого очень скоро предложат протестантской церкви, которого они примут, потому что они ищут этого. Они ищут эту систему, которая сможет создать... Ну, вот мы, методисты и баптисты, конечно же, мы как бы придем к согласию, вы знаете. Мы пресвитериане, мы пятидесятники. О, какая в них разница, брат? Разница есть! Бог делает вас разными. Ну ладно, мы просто пожертвуем этим. И ваше великое евангельское учение, вы откажетесь от него. Как вы войдете туда с группой тех людей, которые не верят ни во что? Некоторые из них атеисты. И лже-мессия, вот что это такое. Это верно? Да, господа. Так вот, Божье царство не от этого мира. И когда Христос был здесь, Он дал нам программу этого царства. Он дал нам программу Божьего царства, царства Отца. Это Его Слово. Теперь, если вы хотите узнать, как вам попасть в то царство, это содержится в этом Слове. Если вы вошли через какую-то другую дверь, вам необходимо войти через ту же дверь, через которую вошли все остальные. Если вы пытаетесь устроить какой-то другой вход, ну, вы все равно, что вор и разбойник. И он сказал, кто добавит одно слово к этому или отнимет от этого одно слово, тот будет удален, его часть, из книги жизни. Итак, если вы заявляете, что ваше имя в книге жизни, если вы заявляли это, не допустите, чтобы его изъяли. Когда Петр в день Пятидесятницы открыл дверь в царство, Он открыл. Царство только что было установлено в Иерусалиме. Я хочу, чтобы какой-нибудь человек сказал мне, что церковь началась в Риме. Я хочу, чтобы кто-нибудь доказал это мне. Церковь зародилась не в Риме. Церковь зародилась в Иерусалиме. Царство было установлено в день Пятидесятницы. И когда человек захотел узнать, как попасть в это царство, Петр сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого, потому что это то, что помещает их в царство». Любая другая методика, через деноминацию или рукопожатие, или что-либо еще, это лжемессия. Неважно, насколько вы популярны, и какими известными вы станете, и, возможно, вы диакон, даже пастор, или епископ, или старейшина, или надзирающий по штату, неважно, кто вы, это ложное, пока вы не вернетесь обратно к Божьему смиренному Агнцу и Его Царству. Теперь смотрите. И Он дал нам программу, отцовское слово, и истинный верующий держится за него, потому что он не может иначе. Это Царство Божье в нем. И подобно Аврааму, он называет несуществующим все, что противоречит Божьему слову. И если кто-то рассказывает вам, что деноминация от Бога, вы держитесь как Авраам. Если кто-то вам рассказывает, что вас должны окропить, или что-то еще, система, или нечто противоречащее Божьему Слову, не верьте этому. Почитайте это за несуществующее. Если они говорят, ну вот, дорогой, ничего страшного, если сделаешь вот это, не верьте этому, когда Бог сказали, ничего страшного, если женщины будут подстригать свои волосы, когда в Божьем Слове говорится, что для него это мерзость так поступать. Когда вы говорите, ну я ношу брючки, я не ношу шорты. Бог сказал, женщина, которая оденет одежду, считающуюся мужской, для него это мерзость. В Библии сказано, что это порочно, чтобы женщина подстригала свои волосы. Это даже неприлично, чтобы она молилась и все тому подобное. Даже своей непокрытой головой она бесчестит своего собственного главу. Бог запрещает это. И та система, которая говорит вам, что делать это можно, не верьте ей. Это лжепомазанный, это лжехристос, это против Слова Божьего. Праведник продолжает держаться за Божье Слово, потому что оно является программой вечной системы Бога. Когда Бог сотворил мужчину, Он создал его одним, сотворил женщину, его Он создал другой, ее создал другой. Есть два разных завета, два разных плана, два совершенно разных между собою, и они выглядят по-разному. Они не похожи, они не должны быть похожими по поведению, они совершенно разные. А женщины пытаются быть такими, как мужчины, а мужчина настолько изнеженный, он как женщина. В
Вчера я видел одного юношу в Цинциннати. Выглядел как миссис Кеннеди. Те волосы, то, каким образом они вот так торчали. Бог хочет, чтобы мужчина выглядел как мужчина. Хочет, чтобы женщина выглядела как женщина.
Говорю вам, эта иезавельская система дьявола ввела весь мир в разложение. На нем нет живого места. Он весь в гнойных язвах, в язвах от рака, в злокачественности дьявола, выедающей саму сердцевину из систем, которые они там установили. Сатана — это стервятник, питающийся своим собственным царством. Он бес, он нечистый, он отец лжи, он питается плотью своих собственных людей. Дьявол. Христос же — царь царей и Господь господствующих, помазанный Мессия. Верующий держится за то слово. Бог и его слово одно. Я и мое слово одно. Вы и ваше слово одно. В таком случае не полагайтесь, не применяйте свои собственные мысли. Применяйте его мысли. Тогда вы часть Бога. Потому что его слово и вы стали одним и тем же. Понимаете? Тогда вы в царстве.
Авраам называл несуществующим все, противоречившее обетованию Божьему.
Да, он такое, как человеческие системы сегодня. Он сделал бы то же самое. Тогда, поскольку находимся в таком царстве, я буду завершать. Я просто пропущу некоторые эти заметки и буду заканчивать. Смотрите, это поскольку находимся в таком царстве, что происходит?
Так вот, все обругали, но в почтении и в уважении и в искренности, в отношении поручения, которое было мне дано через Слово Божье, которое было дано мне через Святого Духа присматривать за стадом, над которым Он меня поставил, поскольку был почтительным к этому, стоял с этим, независимо от того, что приходит, просто буду раскачивать этим направо и налево, и буду стоять прямо здесь с этим словом. Это поручено.
Тогда, если мы получаем царство, брат Бранхам,
все эти другие люди говорят, к какой деноминации ты принадлежишь?
Скажите, никакой.
Кто же ты?
Потому что мы в царстве.
Ну, где же вы встречаетесь в этом?
Куда вы идете?
Мы восседаем в небесных местах во Христе Иисусе, вознесенные в присутствии нашего Царя.
Царство! Слава! Сейчас я начинаю чувствовать религиозный подъем. Царство Бога, где они встречаются. Святой Дух поднимает их прямо в присутствие Царя. И мы восседаем вместе в небесных местах, когда мы крестились во Христа Иисуса. Вот куда мы принадлежим.
Жена мне сказала, когда мы ходили в магазин, я вам рассказывал прошлым летом, мы обнаружили, что одна леди была в платье. Это было нечто, выглядевшее в высшей степени странно. Она казалась чужой, понимаете? Она сказала, почему так? Мы знаем этих женщин. Некоторые из них поют здесь в хорах.
О, друг, я скажу это, хотя это записывается на ленту. Все равно, наверное, скажу это. Вы знаете, и я говорю это с уважением и почтением. Просто держитесь за это. Вы видели тысячи тысяч, которые выходили на платформу, и вы видели, что каждый раз приходило там без единой ошибки. И брат Арганбрайт здесь знает о той части мира, где мы побывали, за океаном, ни разу не было ошибки. Рассказывалось только истина.
Когда я иду в эти места и вижу эти, облаченные в одеяния хоры, этих женщин и мужчин, что стоят там в тех голгофских нарядах, и слышу их, поющих, подобно ангельским существам, смотрю туда с духом развлечения. Если бы мне сегодня утром нужно было пойти, выбрать со всего мира пятеро таких, которые невиновны в нечистоте, я не знаю, где я их нашел бы.
Это заявление, но это истина. Бог это знает. Моя рука здесь на Библии. Это верно.
Я не знаю, где я нашел бы таких. Понимаете, если бы Бог сказал, иди, возьми пять, которых ты знаешь, я сказал бы, я не знаю, куда мне пойти. О, ну, такая система, такая нечистота. Это то, чего хочет мир. Это то, чего он хотел тогда. Это то, чего он хочет сейчас. Это то, что он получит сейчас. Мужчина, стоявший там, гулял с женой другого мужчины, пьет, курит и в наряде, чтобы прикрыть это. Задумайтесь, и Бог видит сквозь тот смоковный лист. Та Ева стояла там, имея в своем сердце столько вины и нечистоты, тоже, что если бы это превратилось в воду, проплыла бы лодка. И стояла там с певческим талантом, полученным ею от природы, и так пела на одном дыхании, что у нее почернело лицо почти что. Пыталась петь, как какой-нибудь ангел, или что-то наподобие этого, а под тем нарядом бесстыдство, нечистота, грязь. И ты можешь встать за кафедру и сказать это, а она надует те губки накрашенные, зашагает прочь из здания, скажет, «Я не обязана слушать такую чепуху». Но в какой-то из дней ты взмолишься о снисхождении в аду, тогда будет слишком поздно. Прими это, пока имеешь возможность принять это. А вы, о, но церковь получает царство, что когда мы восседаем в небесных местах и вознесены в присутствие Божье, восседая в небесных местах во Христе Иисусе, зная вот это, с уверенностью веры, что мы находимся в присутствии нашего помазанного царя. О, должны явиться новое небо и новая земля, и которые никогда уже не расстанутся, доколе продлится вечность. Мы ожидаем тех новых небес и земли. Это можете забирать ее всю, если хотите. Что же до меня? Я хочу ту. Все зависит от того, где вы сосредоточили свои привязанности. Все зависит от того, к какой точке вы привязаны. Вы прикреплены к своему деноминационному узлу, вы уйдете вместе с ним. Если вы прикреплены к чему-либо от этого мира, какой-то политике и подобным этому вещам, и уповаете на это, вы утонете вместе с ним. Но построил на крови Иисуса вовек надежду я свою. И все рушится кругом, и меня отказывает каждый служитель, и каждое вероучение изгоняет меня, и у меня нет даже ни одного места, куда поехать. Я нахожу опору в нем. На той скале стою я, на скале Христа. В других основах лишь песок. Однажды, возможно, меня похоронят на кладбище где-нибудь под толщей моря, при крушении самолета, погибнув в поезде или автомашине, где бы это ни было, что Бог избрал для моего ухода, но вот это одна вещь, я знаю вот это, что я поставил свою душу на якорь там, в той гавани покоя, в Его Слове. Я верю этому, что это должно быть Божьим Словом. Бог должен будет посредством чего-то судить этот мир. Если Он судит церковь, которая из них Он будет судить? Нет такого, чем можно было бы судить. Следовательно, есть лишь одно, что осталось, Его Слово. Оно вечное. К Нему нельзя добавить или отнять. Я поставил свою душу на якорь там, с простотой возложения своих рук на мою жертву, признавая то, что от меня никакого проку вообще, во мне ничего нету, Господь Бог. Пошли на меня того Мессию и измени мое существо с того, каким я был, и соделай меня по твоему собственному образу, таким, каким я тебе нужен». Не имеет значения, как сильно вы сможете сжечь тело, как сильно вы сможете уничтожить человека, сколько вы можете говорить против них, или что бы он ни говорил, однажды он воскресит вас. И существует царство, которое мы получаем, которое нельзя поколебать. О, вот это да! И помните, из всего этого славного, чем мы сейчас наслаждаемся, восседая в небесных местах, это лишь прелюдия. Аллилуйя! Это прелюдия к тому, что грядет. Это просто вступление к грядущей симфонии. О, аллилуйя!
Говорите об этом восклицании, восхвалении, прославлении, возвеличивании Агнца. Однажды, когда ангелы будут стоять по земле, кривизна земли, со склоненными головами, и будут слушать, как та небольшая группа омытых кровью будет петь те искупительные песни о крови Иисуса Христа, о Боже, я хочу быть заодно с ними. Позволь мне сейчас занять свое место с нею. Позволь мне обрести свою уверенность. Иисус мой, я приму Его и Его Слово.
Да. В завершение я хочу рассказать эту небольшую историю. На Рождество, чтобы дети могли это ухватить.
И если я обидел вас тем, что так долго оставался одна леди вчера, брат Браун проповедовал около часа, очень замечательная проповедь, тот помазанный муж. Она сказала, он просто-напросто держал их слишком долго. Павел проповедовал целую ночь.
Они сидели там, пока они не стали такими сонными, и, наверное, сидели час за часом, и один парень выпал и убился. А Павел просто простерся над ним, сказал, «Не беспокойтесь, просто слушайте правильное».
Был один старый сапожник, и я так думаю, это было в Германии, где он изготавливал свою обувь. И однажды, в то время как в свое свободное время он бывало брал Библию, и он читал ее, он уяснял контекст и текст Писания, и он стал действительно глубоко искренним.
Он сказал, «Знаете, — сказал он, — я, когда наступит это Рождество, я не буду зажигать никакой рождественской елки». Но он сказал, «Знаете что?» Он сказал, «Я устрою большой обед, и я приготовлю своего, зажарю своего ягненка, и я достану свою клюкву и все свои соусы и прочее». А он был просто один. И он сказал, «Я поставлю это на стол, и я приглашу Иисуса прийти, сесть за стол напротив меня. Я хочу знать Божьего Мессию, и что я смогу сделать в знак почтения».
Он сказал, «Все это я сделаю, и тогда я сяду за стол, и я попрошу благословения, и я поблагодарю Бога за то, что Он дал мне, и я тогда скажу, Господь Иисус, Ты придешь и сядешь здесь напротив, просто чтобы отобедать на Рождество со мною». Простота. Бог всегда это слышит. Искренность.
И старый сапожник копил свои деньги, чтобы устроить такой обед, вы знаете, и пригласят к царю царей, и он установил его, и он приготовил это, и он выставил это на стол, и он как следует почистился, и привел себя в порядок, и причесал свои волосы, и он сел за стол, и поставил стул для Иисуса, и рядом стояли еще стулья, возможно, это для апостолов, сказал он, если, возможно, они придут. Итак, старик склонил свою голову, и он попросил благословения, и поблагодарил Бога за пищу, и он сказал, «Теперь, Иисус, не придешь ли ты и не отобедаешь ли со мною на этом рождественском обеде?» И он стал есть и наблюдал за стулом. Никто не появлялся. Он поел еще немного, и он сказал, «Господь Бог, я пригласил тебя к себе домой. Не придешь ли ты и не побудешь ли со мною?» И он протянул руку и взял что-то поесть, и кто-то постучался в дверь. И он подошел к двери. Это оказался старик с покатыми плечами, оборванный. Он сказал, «Добрый господин, я замерз. Не разрешите ли вы мне погреться?» И он сказал, «Заходите». И тот вошел, и он почувствовал тот аромат пищи. Его рот как бы немного увлажнился. Он повернулся, сказал, «Вы присядете?» Сказал, «Я жду гостей, но вы присядете и просто перекусите со мною, пока подойдут гости». Он сказал, «Спасибо, я с удовольствием покушаю». И он сел. И они пообедали. Старик поблагодарил его, поднялся и пошел.
И сапожник повернулся. Он сказал, «Господь Бог, почему ты меня разочаровал?» Сказал, «Я все так подготовил. Я сделал все, что, как я знал, нужно делать, если вы
Просто сделайте вот это. Я сделал все, что, как я знал, нужно сделать, и думал, что ты придешь и пообедаешь со мной. И он зарыдал, и побежал, и упал на кровать, и он лежал там на кровати, рыдал. Я сделал все то, что, как мне казалось, было правильным, Господь. А почему ты не пришел пообедать со мною?
И к нему донесся голос, и ему пришло на память место Писания, что вы сделали одному из этих моих меньших, то вы сделали мне. Да. Ириней, прошу прощения, это был святой Мартин. Однажды, в холодный день накануне Рождества, на улице лежал несчастный старый нищий, замерзал. Люди, которые были достойны, могли пройти мимо и просто смотрели на старого нищего. Ну, он ничего такого не представляет, это просто нищий, пусть лежит себе там. А Мартин стоял и наблюдал, и видел, поможет ли ему кто-нибудь из тех людей, кто мог бы это сделать. Но он не делал этого. Наконец, Мартин сам не был, он уверовал в Бога, но он был военным. У него был только один плащ. Он сказал, если старик будет вот так лежать, он замерзнет до смерти. Итак, он взял свой меч и распорол свой плащ надвое, пошел и укутал в него нищего старика и сказал, «Спи спокойно, мой брат». Зашел внутрь, и той ночью в казарме, после того, как он начистил свои сапоги и улегся, он уснул. И его разбудил какой-то звук. Он посмотрел, перед ним кто-то появился, и вот стоит Иисус, укутанный тем куском плаща, в который он укутал нищего. Что я тогда могу сделать по этим вопросам? Что я должен сделать с этими вещами, которые, как я знаю, правильны? Все это, что было подтверждено и доказано как правильное, что я могу сделать? Укутать церковь не в вероучение или деноминацию, но в кровь Иисуса Христа через Его Слово. Итак, Иисус сказал, что вы сделали для этих, то вы сделали мне. Будем молиться.
Господь Иисус, если бы Ты стоял здесь в это утро, Господь, я знаю, что Ты стоишь в духовном облике, но если бы Ты стоял здесь буквально, я верю, что я нисколько не изменил бы свою тему. Я верю, что я сказал бы совершенно то же самое. И я верю, Небесный Отец, что эти люди, которые были без своей естественной пищи, что они сидели здесь и слушали этот усталый, дребезжащий голос, но если бы Ты стоял здесь, они не остались бы дольше, потому что они верят тому, что Ты здесь, потому что это Твое Слово. Это показывает то, что они любят Тебя.
Мы так благодарны за это рождественское посещение Святого Духа, который направляет нас и показывает нам, чем именно является Рождество. Когда мы видим, что мир распадается, его системы разрушаются, но мы так рады. Мы настолько благодарны за то, что у нас есть Царство, и у нас есть Царь, и оно не может поколебаться. И когда мира уже не будет, когда не будет уже политики, когда не будет уже государств, Бог установит свое царство, и праведные будут царствовать вместе с Ним, те, кто страдал, не будут уже страдать. Помоги нам, Господь, в эту рождественскую пору помнить, что означает помазанный Мессия. Помоги нам уразуметь. Благослови это наше собрание. Прибудь с ними, наш Отец, и дай им праведность и мир в Духе Святом.
Благослови нашего пастора. Господь, мы любим его. Этот доблестный слуга просто остается верным. И говорили недавно вечером, сказал, «Вот, мне почти уже 60, у них маленькие дети, но помни, пусть он помнит вот это, Господь, что ничто не сможет забрать его отсюда, пока ты не готов. Если ты замедлишь, я молю, чтобы он дожил до того, чтобы увидеть, как все его дети вступят в брак и обзаведутся собственными семьями. Благослови его драгоценную женушку, твою служанку. Благослови наших дьяконов и наших попечителей, и Боже, я благодарен в это Рождество за всех этих моих друзей, которые путешествуют через снег и едут по скользким дорогам и дождю и берут свои средства на жизнь и проезжают сотни и сотни миль. Боже, я не знаю, что еще сказать. Я верю, что Ты откроешь остальное из этого, что у меня на сердце. И, Боже, пусть я всегда буду верным этому царству, в которое Ты поместил нас. Да не пойду я на уступки, нет, вправо или влево. Я хорошо помню, когда Ты сказал мне в то время, «Не уклоняйся ни направо, ни налево, тогда твои пути будут успешны, тогда ты будешь иметь успех». Может быть, не в очах этого мира. И меня не заботит то, что думает мир. Я хочу знать, чего хочешь Ты, Господь. Твое желание является нашим... Твоя воля — это наше желание. О, малейшее из Твоих желаний. Это жизненно важное повеление для нас, Господь. Мы стоим, как Твоя церковь. Прости нам сейчас то, что происходило на протяжении года, что мы совершили неправильное, и где мы подвели в столь многих местах, и укрепи нас, Господь. И пусть мы в это время празднования Рождества, пусть мы откроем свои сердца Мессии, помазаннику Божьему, пусть Он войдет в наши жизни и помажет нас, и исполнит свою волю, и осуществит свое царство через наши жизни. Храни нас в добром здравии, здоровыми. Благослови этого моего пожилого, доблестного друга, что сидит здесь рядом со мною, брата Арганбрайта. О, Боже, как Ты был с ним, и как он столько раз усмирял и подавлял свое сердце, но мы все равно верим, что он оплодотворен вечной жизнью. Благослови его женушку. Я думаю о Баде и Фредди. Я, о Боже, какое это замечательное общение, что мы имеем. Мы молим, чтобы Ты благословил сейчас нас вместе. Благослови нашу небольшую церковь, всех этих дорогих людей. И когда-нибудь, Господь, в то время, как мы настолько хотим, чтобы наши глаза были настолько чисты от мирских вещей, что мы будем видеть только Бога и Его Царство, что в какой-то из дней нас представят перед Христом непорочными, подобными целомудренной Деве, частью той великой церкви, которая должна предстать перед Ним. И в таком случае мы будем ожидать времени, когда Ты установишь на земле свое царство, видимый народ с видимыми домами, и они не будут садить, а другой есть это, но они будут жить вечно. До тех же пор дай нам быть светильником, стоящим на холме, свечой, которая дает свет всему, что вокруг нас, через праведную жизнь, освященную через кровь Христа. Даруй это, Отец, мы молим во имя Иисуса. И, Господь, на эти платочки, после того, как мы молились за больных, и мы возлагали на них свои руки, соединяясь с ними, я возлагаю свои руки на эти платочки, соединяя свою молитву к Богу. И с этими платочками и этими людьми, Боже, я молю, чтобы Ты исцелил каждого из этих людей, кого представляют эти платочки. Пусть у них будет крепость и здоровье на протяжении грядущего года, Отец, во славу и честь Божью. Мы молим во имя Иисуса. Аминь.
Люблю Его. Люблю Его, Он прежде возлюбил. любил. И на Голгофе искупил спасенье мне.
Теперь, когда будем петь это опять, давайте пожмем руку кому-нибудь рядом с нами. Просто оставайтесь, говоря:
«Люблю его, люблю его, он прежде возлюбил».
Брат Арганбрайт, это теперь с поднятыми к нему руками.
Люблю его.
Теперь действительно громко.
Люблю его.
Вот так.
Он прежде возлюбил. На Голгофе искупил спасение мне.
И теперь этим словом мы скажем это все вместе. Мы получаем царство, которое нельзя поколебать. Аминь. Давайте сейчас поднимемся. Теперь поднимите к Богу свои руки и свои сердца с благодарностью сейчас. По-настоящему, всем своим сердцем, люблю Его. И просто выразите это Ему в это Рождество.
Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил, и на Голгофе искупил спасение мне.
Сейчас, сразу же за этим, последует служение крещения. И те, кому нужно ехать, мы благодарны за то, что вы были здесь. И пусть вы навсегда пребудете в том царстве, которое нельзя поколебать. Пока мы склоним свои головы всего на минутку для молитвы, я попрошу нашего дорогого брата Арганбрайта, чтобы он подошел сюда и распустил это собрание в слове молитвы.